В эфире программа «60 минут» по горячим следам. Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Итак, Путин сегодня проведет переговоры с Лукашенко. Первая фотография на вашем экране. Президент Беларуси уже вылетает в Москву. На фоне переговоров в Госдепе наконец-то начали, что называется, рубить правду матку замгоссекретаря. Вика Нуланд, выступая на посвященном войне на Украине семинаре, заявила, что главная цель Вашингтона на Украине – стратегическое поражение России. Поскольку это, по мнению Госдепа, позволит сохранить выгодный для американской стороны миропорядок. Сохранять его американцы собираются в том числе с помощью ударов по территории России. Нуланд прямым текстом сказала, что ВСУ все-таки могут бить по военным базам России в Крыму, потому что они являются легитимными целями. Ну а Крым следует, по версии Нуланд, демилитаризовать ради безопасности Киева. А еще Украина должна получить армию будущего. Нуланд уверяет, что Западу следует помочь Киеву создать высококлассные пограничные силы и интегрированную систему ПВО, а также обеспечить возможности для морского, в том числе, патрулирования. Ночью в очередном эксклюзивном, как это водится, интервью BBC Зеленский заявил, что идею о компромиссах с Путиным он отвергает категорически. Украинский президент заявил, что новое наступление российского президента уже началось и пообещал свой скорый ответ. Вашингтон-Пост в этой связи, видимо, издевается. На свежей карикатуре Зеленский заезжает на танке «Леопард» на пит-стоп натовский, где представители Североатлантического альянса готовят его к войне с русскими.
Вот так выглядят боевые действия на востоке Украины. ВСУ с трудом отражает атаки российской армии. Войска Владимира Путина шаг за шагом продвигаются вперед. А его главный союзник Александр Лукашенко впервые встретился с иностранными СМИ с момента начала СВО. Это вторжение по большей части началось с территории его страны.
Почему вы до сих пор?
Я спросил его, почему он по-прежнему поддерживает войну Путина. Лукашенко дал отпор.
Еще один риторический вопрос.
Это еще один риторический вопрос. Почему вы поддерживаете Украину, накачивая ее оружием, вместо того, чтобы вести переговоры, как я предлагаю?
Лукашенко заявил, что его войска не вступят в войну с Украиной до тех пор, пока ВСУ не пересекут хотя бы метр белорусской территории. При этом он полностью поддерживает президента России Владимира Путина. Лукашенко встречается с Владимиром Путиным в пятницу. Чего Лукашенко на самом деле хочет, так это мирных переговоров между Владимиром Путиным, Джо Байденом, Владимиром Зеленским, и попросил меня передать послание.
Так что я приглашаю вас и вашего президента в Минск. Обеспечим полную безопасность, комфорт. И главное, он отсюда улетит удовлетворенным. Вот посмотрим, как он прилетит.
В то время как российские войска наращивают наступление на востоке Украины, Киев считает, что масштабное весеннее наступление Кремля уже идет полным ходом. Российский президент Владимир Путин может снова использовать Белоруссию в качестве плацдарма для атак. Во время визита, организованного белорусским правительством, мы увидели, что украинцы не готовы так рисковать и относятся к этому беспечно. Белорусы говорят, что с их стороны этот пограничный переход открыт, но, как вы можете видеть, я стою именно на их территории и вижу, что этот переход точно закрыт. Там несколько ярусов колючей проволоки и земляных заграждений, чтобы убедиться, что никто не сможет пройти через этот КПП. Ситуация на белорусско-украинской границе сегодня остается весьма напряженной.
В основном были расширены пограничные подразделения. Раньше это были 2 человека, теперь 3 или 5. Вооружение и оборудование были также обновлены.
В Для
неподготовленных людей, как мы, это достаточно неспокойная ситуация. Но для бойцов взрывы и выстрелы – это часть рутинной подготовки, чтобы в случае потребности дать настоящий бой врагу. Волынь имеет протяженную границу с фактическим союзником России – Белоруссией, пока что пассивным.
Линия фронта далеко, но может быть ближе, потому что есть неприятные соседи, которые все время нагнетают обстановку. Мы вынуждены здесь стоять и держать границу.
С другой стороны, границы тоже готовятся. Такие учения проводят каждую неделю. Подготовка очень важна. Только незначительная часть бойцов из подразделений, на плечах которых вся граница, имеют боевой опыт. Бойцы и командиры на позициях готовы, что в любой момент все может измениться. Мы много чего не покажем из соображений безопасности, но вокруг все заминировано и обтянуто колючей проволокой. Много блиндажей, выкопаны траншеи.
Буржуечка. Теж обшита там металом.
Буржуйка, обшита металлом, чтобы не было никакого возгорания. Ну, здесь даже немного зажигаешь, и тут так...
Ташкент, скажем так.
На отключение электричества жаловаться не приходится. Его тут просто нет. Чай бойцы разогревают на костре. Завтраки, обеды и ужины каждый день привозят на позиции. Сегодня основное блюдо – борщ. Военные говорят, что недооценивать противника не стоит.
Постоянно в напряжении, постоянно во внимании. Страх присутствует, но мы боремся с этим страхом.
Если Белоруссия окажется все-таки вовлечена в конфликт, вы сможете выжить?
Мы будем драться.
Конечно, президент Зеленский знает, что он должен выглядеть и говорить уверенно, иначе его уличат в слабости.
Украина ведет эту интенсивную войну уже большую часть года. Их люди устали, их солдаты устали. Программа оборудования не блестящая. Мы, очевидно, существенно им помогаем, но с точки зрения последних обещаний, для их выполнения потребуется много времени. И некоторые из них, прямо скажем, я не думаю, что они будут осуществлены Западом.
Ну и прямо в эти минуты в Германии стартует Мюнхенский форум по безопасности. В Германии уже собрался весь политический, с позволения сказать, бомонд от Макрона, да, вице-президент США Камала Харрис. Правда, форум этот скорее политический рудимент. В том смысле, что Россию там будут представлять некий Ходорковский, Каспаров, почему-то жена берлинского пациента. В общем, целая группа иноагентов и проамериканских шестерок. Запад так увлекся изоляцией, что изолировал себя даже от попыток просто критично посмотреть, наконец, в зеркало. Иначе давно бы заметил, что его собственные институты превращаются в цирк. В преддверии форума в Мюнхене депутаты Европарламента отказались включить призыв к миру в резолюцию, приуроченную к годовщине конфликта на Украине. Это следует из результатов голосования, которое состоялось на пленарной сессии во Франции. Кроме этого, Европарламент призвал рассмотреть вопрос о поставках Украине истребителей, вертолетов, ракетных систем, а также увеличить поставки боеприпасов. За проголосовали 444 евродепутата, 26 против, 37 воздержались. Но и американский сенатор Митч МакКоннелл заявил, что победа над русскими – самая важная задача для американцев и не следует отвлекаться вообще ни на что. В том числе на расследование Сеймера Херша о взрывах на северных потоках. Сегодня еще один американский журналист Джон Дуган представил новые доказательства того, что за терактом стоят американцы. Операция по минированию северных потоков продолжалась больше 6 часов на глубине в 91 метр. Джон Дуган получил анонимное письмо от участника учений «Балтопс-22». Источник рассказывает, что 15 июня на норвежский корабль высадился десант из сотрудников ЦРУ. Помимо БР-камеры, они привезли с собой оборудование для глубоководных погружений, которые обычные военные никогда не используют. Диверсанты провели встречу с командующим учениями вице-адмиралом ВМС США, затем на лодке отправились за пределы квадрата, где проходили маневры. В американских и европейских мейнстрим-медиа при этом по-прежнему полная тишина, хотя доподлинно известно, кто и когда установил взрыватель. Также мы знаем, по чьей команде взрыватель сработал.
Журналист Сеймур Хёрш, который написал материал о предполагаемом саботаже, удвоил ставки и рассказал, что ему не составило труда выяснить, что ЦРУ стоит за взрывом. Журналист Глен Глинвальд также подверг критике администрацию и ее западных союзников за пропаганду нарратива, что Россия была ответственна за взрывы. Он написал в соцсети: «Хотя западное государство безопасности знает, что может заставить корпоративные СМИ говорить все, что они им прикажут, даже они иногда должны удивляться, насколько это легко. Держу пари, что они гогочут, когда вспоминают. Вы можете поверить, что мы заставили их сказать, что Россия взорвала собственный трубопровод?»
Благодаря заявлениям Байдена и Виктории Нуланд, в которых они намекают, что Америка что-то сделает, чтобы саботировать и остановить Северный поток, сложно опровергнуть статью Хёрша о том, что это были США. Карин Жан-Пьер говорила, что Байден блестяще выражает мысли и рубит правду матку.
Если Россия вторгнется, что означает, что их танки или войска снова пересекут границу Украины, тогда «Северного потока-2» больше не будет. Мы положим ему конец.
Если это была угроза, что мы взорвем трубопровод, я думаю, что вполне правдоподобно, что это были США. Статьи Сеймура Хёрша ставят под сомнение преобладающие нарративы о власти в Америке и как используется американская военная мощь. Эти вопросы раньше задавались на страницах «Нью-Йорк Таймс» или «Вашингтон Пост». Теперь ему приходится действовать вне этой системы, потому что она, к сожалению, захвачена интересами Госдепа, ФБР и ЦРУ. Так что я полностью понимаю, почему люди не доверяют мейнстрим СМИ.
По словам Хёрша, его источник очень надежный. Это человек, который был осведомлен о планировании операции. Так что это довольно-таки убедительно.
То, что мы слышим из Москвы, из Кремля по этому поводу, является не более чем ложью. То, что США стоят за взрывами Северного потока 1 и 2, чистой воды дезинформация.
Они так активно это отрицают, потому что это акт агрессии США в отношении России.
Почему эту историю не освещают в СМИ? Обычно что-то столь сенсационное, даже просто обвинение, было бы на всех первых полосах.
Отличный вопрос. Британские СМИ буквально пресекают эту тему. Ни одна газета об этом не написала.
Reuters написал об этом только для того, чтобы опровергнуть.
Такое ощущение, как будто ни одно СМИ не хочет это обсуждать. И это странно, ведь у 85-летнего Сеймура Хёрша есть тема. Он часто выступал против американского правительства. Он передавал про сирийское химическое оружие и защищал Асада. И леваки обычно поддерживают подобные обвинения. Но на этот раз это не так, а это говорит о чем-то. Последствия могут быть огромными. Во-первых, мы не в состоянии войны с Россией. Если это правда, мы напали на российский объект, российское имущество. И мы уничтожили его, не находясь в состоянии войны. Это практически акт агрессии против страны, у которой 7 тысяч ядерных боеголовок. Во-вторых, Германия – страна НАТО и совладелец трубопровода. Наша геостратегическая повестка предполагает, что мы хотим, чтобы 80 миллионов немцев замерзли зимой и топили дома дровами из-за геостратегической повестки США?
Ну и только что в нашем распоряжении появилась первая фотография. Лукашенко уже приземлился в Москве. Ждем начала переговоров с президентом России. Польские СМИ сообщают, что Зеленский тоже встретится, но с американским президентом Джо Байденом в Варшаве, чтобы решить, как заявлено, будущее Украины. Именно 20 февраля Польша с официальным визитом может посетить президент Украины Зеленский. Там он якобы должен получить указания от США по позиции в переговорах с Россией. Вообще, это очень символично. Лидер Украины едет в старую метрополию, Польшу, к новому хозяину США. То есть Зеленский словно комнатная собачка. А вот гиена Европы по фамилии Дуда заявил, что призовет Байдена развернуть над Польшей зон безопасности. То есть одного НАТО-поляка мало. Речь идет уже о ядерном оружии. Правда, самому Джо перед этим не мешало бы разобраться, что называется, с инфраструктурой у себя дома, а с ней, с инфраструктурой, возникли проблемы. Накануне еще один поезд решил соскочить с рельсов, на этот раз в поселке Ван Бюрен под Детройтом. По крайней мере, один вагон перевозил опасные материалы. К счастью, обошлось без утечек пока, и угрозы для местных вроде бы нет. Тем временем министр транспорта США, открытый гей Пит Буттиджич, наконец-то дал свой бесценный и долгожданный комментарий про ужас в Огайо, который уже называют новым Чернобылем. Заботливый чиновник призвал американцев не беспокоиться, ведь помимо поезда в Огайо есть и другие, которые тоже так же норовят сойти с рельсов. В общем, успокоил так успокоил. Сам Байден ночью попытался объяснить, что все-таки сбили американские ВВС, всячески игнорируя катастрофу в Огайо. В рамках своего выступления Байден сообщил, что воздушные шары все-таки не принадлежат Китаю. Они не являются НЛО. И кому принадлежат, пока непонятно. Разведка и сбитые летательные аппараты вроде бы не занимались. Также Джо заявил, что не намерен в этой связи приносить свои извинения Пекину за решение сбить аэростат. Ну а в конце своей речи Джо опять удивил странной шуткой. «Дай мне передохнуть, мужик», сообщил президент назойливому репортеру, а затем просто ушел, не ответив ни на один вопрос после своего выступления по поводу воздушных объектов.
Раздался голос свыше. Президент Байден наконец-то рассказал общественности, что же, черт возьми, происходит в нашем небе. Он попытался прояснить некоторые вещи, но, как всегда, в своем стиле, только все усложнил. Белый дом в начале недели начал продвигать идею о том, что Пентагон, возможно, сбил НЛО или инопланетный корабль.
Наше разведсообщество все еще изучает все эти три инцидента. Они присылают мне отчеты ежедневно и продолжат свою нетерпящую отлагательство работу. И я передам все это Конгрессу. Мы пока не знаем, чем были эти три объекта. Но на данный момент ничто не указывает на то, что они имели какое-то отношение к китайской программе шаров-шпионов. Или на то, что это были шпионские аппараты из какой-либо другой страны.
Очень непонятно все. Мы были на этих брифингах, но похоже, что те, кто их проводят, сами ничего не знают. Поэтому мы с нетерпением ждем, пока они сделают какие-либо выводы об этом китайском шаре и скажут нам, чем являются три этих остальных объекта. Я никогда не был на брифингах, где дают так мало информации.
Сенатор от республиканцев Марко Рубио, который играет во всем этом ключевую роль, говорит мне, что секретная информация является засекреченной лишь в части, которая касается методов сбора информации и тех, кто ее собирал. В данном случае информацию скрывает именно Министерство обороны, причем не только от Конгресса, но и от американской общественности. Сенатор Рубио сказал, что в США такие объекты уже наблюдаются не первый год. Он также пояснил, в чем отличие нынешней ситуации.
Когда вы сбиваете три объекта в небе над США, впервые в нашей истории, то, я думаю, надо быть максимально открытым.
Администрация Байдена все еще не дает нам никаких ответов о том, что это за объекты. Истина где-то рядом, хочется верить. Могут ли это быть инопланетяне? Могут. Белый дом отрицает, что это могут быть они. Но в то же время организуют рабочую группу по НЛО, которой поручено разобраться, откуда взялись эти объекты.
У нас нет никаких доказательств того, что имеет место резкий рост количества таких объектов в небе. Мы просто стали их видеть больше.
Но все может быть еще более нелепо, чем то, что вы слышали. Клуб по интересам в Иллинойсе не досчитался одного из своих шаров, а не считает, что его сбил Байден. Если это правда, то это означает, что мы только что потратили впустую $400,000 для того, чтобы сбить шар за $12. Ранее на этой неделе гении из Белого дома предположили, что это были старые шары с парковок подержанных авто. Президент ясно дал понять в своей сегодняшней пресс-конференции, которая состоялась 3 недели спустя после первого заявления о том, что они знали, что это шпионский аппарат. Так вот, мы узнали, что эти три шара безобидны. Они могут служить рекреационным целям или изучать погоду. И они их сбили за 1 200 000 долларов. Другой шар является шпионским аппаратом Китая и летал над нашими ракетными шахтами. Но они не стали его сбивать, пока он не выполнил свое задание.
Это было не 400 тысяч долларов, это было 800 тысяч за этот шар их клуба по интересам. Ведь первый раз они промахнулись, плюс есть еще два шара, поэтому получается 1 600 000. Все это мы знаем еще с понедельника. Теперь у нас есть целая рабочая группа, которая собирается вместе и постоянно разговаривает про шары. Мы говорим о цене, но во сколько можно оценить потерю лица по всему миру? Это довольно позорно. Когда я впервые услышала об этом, я подумала, что сбили какой-то дрон, который ребенку подарили на Рождество.
Это отличная история, очень смешная. В Европе идет война, а мы обсуждаем воздушные шары.
Ну и еще чуть-чуть про Джо Байдена и Америку. Он слишком стар. Издание Politico публикует статью о настроениях страны демократов перед новыми выборами президента Америки. По данным издания, среди влиятельных демократов нет людей, которые бы начали дискуссию о том, что Байдена, которому на момент нового президентского срока стукнет 82, правильнее было бы заменить кем-то чуть-чуть помоложе. То, что потенциально альтернативный кандидат Камала Харрис сможет победить Дональда Трампа, демократы не верят. Однако в кулуарах Демпартии опасаются, что если республиканцы выставят против Байдена не Трампа, а свежую кровь, кандидата, который будет моложе Джо лет на 15-20, то выбор они проиграют. Впрочем, Байден сам себя со счетов списывать отказался. Накануне американский президент США прошел ежегодный медицинский осмотр. Врач Белого дома после осмотра Байдена вынес заключение, что президент США, цитата, «энергичный, 80-летний, пышущий здоровьем мужчина», который в состоянии успешно выполнять все свои обязательства. Из существующих проблем Байдена врач отметил лишь наличие нетипичной небольшой родинки, ее уже отправили на биопсию, и справедливости ради отправляют на биопсию уже не первый год подряд, плюс Байден часто кашляет после еды. При этом ментальное здоровье американского президента, которое оговаривается почти на каждом публичном выступлении, не вызвало никаких вопросов у доктора. И кажется, к его квалификации теперь есть небольшие вопросы. В доказательство же своей бодрости и адекватности сам Байден снова на камеру пробежал к лужайке.
Сегодня президент Байден прибыл в медицинский центр Уолтера Рида для прохождения ежегодного медосмотра, и вопрос о его возрасте выходит на первый план.
Всем привет, я муж Джо Байдена, Джо Байден. На сегодняшний день от ковида у нас умерло уже свыше 120 миллионов. Все мужчины и женщины созданы, ну вы знаете, этой штукой.
Байден думает, мне 82, я еще все могу. Какое вам дело? Белый дом по-прежнему отказывается предоставлять данные журналистам касательно фактов здоровья президента. Некоторые высокопоставленные чиновники из демократов заявили, что Байден слишком стар. Они всерьез беспокоятся, что 82-летний Байден уже не при своей памяти. Однако, чего они боятся еще больше, так это битвы с Камалой Харрис. Согласно отчетам врачей, он абсолютно здоров и может управлять страной. Однако почему демократы не верят этим врачам?
Большинство людей в демократической партии знают, что Джо Байден будет кандидатом. Он собирается переизбраться, и большинство демократов стоят за ним. Но я вижу, что о его состоянии и адекватности спрашивают постоянно. Особенно после прошлого года, за время которого он почти ничего не сделал для страны и постоянно попадал в какие-то нелепые истории. Это вопрос, выходящий далеко за пределы капиталистского холма. Ведь это касается всех нас. А все эти истории с эпичными падениями и провалами уже не кажутся такими забавными.
По результатам проведенных опросов касательно умственного здоровья Байдена, 68% едва ли считают его дееспособным человеком, а еще 30% вообще не придают этому значения. Как нам спокойно относиться к тому, что у кого-то есть коды запуска ядерных ракет, и при этом у него большие проблемы с головой?
Я, конечно, не врач, но когда я вижу такие цифры, мне действительно становится страшно.
Честно, я не схожу с ума.
Итак, Джо Байден прошел ежегодное обследование. У него отменное здоровье, но на его рентгеновском снимке нашли несколько секретных документов. Следующая остановка – колоноскопия. Президентский врач говорит, что обследование очень тщательное. Колоноскопия, анализ крови, как часть стоматологической проверки, Байден тягает борт номер один зубами. Врачи заявили, что они проверят зрение Байдена, а также выслушают любые его жалобы. Любые его жалобы. Ему же 80 лет. Байден самый старый президент, который ставит новый рекорд каждое утро. Каждый день он встает, и рядом стоит человек из книги рекордов Гиннесса с плакатом «Все еще жив». Как сообщает CNN, избиратели частенько упоминают возраст Байдена в фокус-группах, использующих такие слова, как «с мозгами в отключке» и «говорящий кашу».
If it holds near and dear to you that you like to be able to.
Байден не хочет, чтобы кто-либо подумал, что он слишком стар для этой работы. Его помощники говорят, что, реагируя на упоминание о его возрасте, Байден решил прибежать или убежать со своего следующего выступления на публике. Он не хочет быть дедушкой, он хочет быть бро.
Разоткровенничался и генеральный секретарь НАТО Столтенберг. За неделю до годовщины спецоперации глава Альянса поделился с миром тем, что именно он делал в ту самую ночь на 24 февраля прошлого года. Вы не угадаете, я думаю, никогда. Генеральный секретарь НАТО просто лег спать, хоть и знал, как он сам сказал, о вторжении. И добавил, что когда ему все-таки позвонили, разбудили и сообщили о начале боевых действий, он даже не удивился. Можно лишь позавидовать здоровой психике секретаря. В общем, режим для Столтенберга есть режим, а украинцы потерпят. На этом сенсации не заканчиваются. Столтенберг заявил, что НАТО должна быть готова к противостоянию с Россией, которая продлится, как он выразился, много лет. И здесь, конечно, возникает вопрос, с чего это вдруг, ведь НАТО создавался как противовес Варшавскому договору, организации, как известно, давно нет. То есть кто-то снова случайно признался в том, что он лицемер. При этом Столтенберг добавил, что не может предсказывать продолжительность противостояния, так как все может измениться внезапно. НАТО, по его словам, якобы всегда ищет возможность при этом прийти к некой ситуации, к точке, где есть и будет место лучшим отношениям с официальной Москвой. Верится в это, конечно, с трудом, особенно если посмотреть на новую обложку Daily Express. Читаем вместе. Британские военные полностью заслуживают доверия, чтобы возглавить силы НАТО, если Россия нападет на союзника, дерзкий командующий армией, подполковник Бен Хейнс, который возглавит силы повышенной готовности, говорит, что мы можем не просто противостоять, мы способны победить Путина. В том числе и в Прибалтике, где сегодня стартовали новые учения, зимний лагерь. В маневрах принимают участие американцы, датчане, французы, британцы. Цель – отработать действия натовцев на случай, когда Путин после Украины нападет на Эстонию.
Война России и Украины в корне изменила восприятие угрозы безопасности в Европе. С самого начала боевых действий НАТО значительно усилило свои силы в странах Балтии по просьбе правительств этих стран. Латвия, Литва и Эстония граничат с Россией и когда-то были частью СССР. А теперь они являются членами НАТО и Европейского Союза. На авиабазе Эмери в Эстонии ведется миссия летчиков ВВС стран НАТО, направленная на мониторинг неба на предмет несанкционированной активности России.
Противоперегрузочный костюм, спасательный жилет и шлем.
Подполковнику Люфтваффе Кристофу Хакмастеру требуется чуть меньше 2 минут, чтобы все это надеть. Совсем рядом его истребитель Еврофайтер. Он заправлен, вооружен 20-миллиметровой пушкой и ракетами воздух-воздух и готов ко взлету менее чем за 15 минут.
Кристоф – командир немецкой эскадрильи усиленной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Эстонии. Их задача заключается в защите воздушного пространства над странами Балтии и выявлении неизвестных и потенциально враждебных самолетов. Кристоф и его ведомые хорошо подготовлены ко всем возможным ситуациям. Вместе с другими пилотами НАТО они охраняют воздушное пространство на восточном фланге Альянса 24 часа в сутки круглый год.
Военнослужащий батальона «Калев», входящего в состав 1-й военно-пехотной бригады Эстонии, ожесточенно защищают свои позиции. На самом деле эти солдаты играют противника. Они принимают участие в учениях «Зимний лагерь», крупнейших зимних учениях НАТО в регионе вместе с войсками США, Дании, Франции и Великобритании.
Сценарий таков. Враг вторгся в Эстонию. Он проник довольно далеко на запад. И теперь мы пытаемся начать контратаку против вражеского фланга. Мы вывели всю боевую группу, так что в нее входят 2 британские танковые роты, датская танковая рота и французская альпийская рота, а также подразделения артподдержки, включая американскую РСЗО «Хаймарс» и британскую артиллерию.
Это также демонстрация силы, укрепляющая оборону НАТО против любых потенциальных агрессоров. Около 1300 военнослужащих НАТО принимают участие в учениях «Зимний лагерь». Альянс считает, что эти демонстрации военного потенциала и единства являются ключом к предотвращению военного нападения России.
Увеличение присутствия всей нашей группировки на восточном фланге НАТО было правильным решением. Русские должны понимать, что они не добьются успеха в любой военной агрессии против любых государств НАТО, даже таких приграничных стран, как Эстония.
Великобритания разместила 2 роты танков «Челленджер-2», как и роту танков «Леопард-2» из Дании. Все они входят в состав британской боевой группы, размещенной здесь.
Мы отрабатываем тактику сдерживания России и показываем Альянсу и самой Эстонии, что мы готовы помочь им и защитить, если потребуется.
Ну а вообще, прошлый 22-й год стал худшим годом набора в армию США. За последние аж 40 лет набрали сразу на 15 тысяч солдат меньше, чем планировали, сообщает нам CBS. Еще хуже дела обстоят в британской армии. По данным Daily Mail, солдаты прямо сейчас ищут негров и трансов. Военные чины Великобритании заботились недостаточной толерантностью британской армии, а именно гендерным и расовым разнообразием, его отсутствием в армии. Чиновники от войны решили, что в армии мало представлены женщины и представители небелой расы, а потому военное ведомство выделяет 1 000 000 фунтов стерлингов на рекламу инклюзивности. Предлагаем не сдерживать себя и сразу перейти к формированию отрядов боевых чернокожих транс, например, амазонок. Это точно напугает Россию Путина. А вот Швеция, известная как пионер в области прав ЛГБТК+, и всякой иной нечисти, вдруг начала ограничивать гормональную терапию, подтверждающую гендер, для несовершеннолетних. В декабре там ограничили уменьшение еще и молочных желез, то есть хирургическое удаление грудей для девочек-подростков. В 2015 году органы здравоохранения Швеции заявляли, что блокаторы полового созревания и половые гормоны являются полностью безопасными и разрешили их использовать детям. Эти методы лечения предназначены для того, чтобы помочь подросткам перейти от своего биологического пола к гендеру, к полу, с которым они себя идентифицируют сейчас по каким-то причинам. Однако теперь шведские власти решили подростков беречь. Причина. Мало что известно о последствиях этих методов лечения в долгосрочной перспективе, а у детей, которые уже приняли гендерные лекарства, вдруг выявили острую сердечную недостаточность.
Я в шоке. Если бы я сделала каминг-аут и сейчас мне было 13 лет, мне бы не оставили шансов.
Швеция поменяла свою политику в отношении подростков-трансгендеров. Подросткам до 18 запретили делать операции по уменьшению ткани молочной железы в декабре. У них больше не будет возможности получить доступ к гормональной терапии после рекомендаций службы общественного здравоохранения.
Она сделала камин-аут и сказала, что она трансгендер и выбрала мужское имя. С этим чувством было сказано столько агрессии.
Она хотела, чтобы я помогла ей разобраться с врачами. Сначала я ничего не хотела говорить ее отцу и другим членам семьи. Ей было 17 с половиной, и ее сразу направили в больницу для взрослых.
Раньше очень маленькому количеству шведов ставили диагноз гендерная дисфория, а потом внезапно что-то произошло, и это число увеличивается год от года. В 2017 году более 3500 человек прошли лечение от гендерной дисфории, несоответствие между ощущением своей гендерной идентичности и полом. И большая часть этих людей — молодежь. Девочки чаще, чем мальчики, обращаются по поводу смены пола. Человек, который считает, что у него гендерная дисфория, может заполнить обращение онлайн. Они могут ждать месяцами, прежде чем попасть в клинику по определению гендерной идентичности. Оценка обычно занимает полгода. Как только им ставят диагноз, начинается лечение, как правило, гормональное.
Она принимает тестостерон уже почти год. В мае, когда она приезжала сюда, ее голос поменялся. Так что она, скорее всего, уже несколько месяцев делала инъекции тестостерона.
Врач, к которому мы пришли, задал один вопрос. Вы уверены? И наша 15-летняя дочь сказала «да».
Когда молодой человек начинает менять пол, ему дают гормоны, блокирующие половое созревание. Такие мощные медикаменты прописывают подросткам от 15 до 19 лет. Врачи говорят, что тело возвращается к нормальному развитию после лечения. Но никто не знает, что происходит в долгосрочной перспективе. Одна исследовательская группа заметила, что IQ пациентов падает. В другом исследовании говорится о риске остеопороза и что гормоны, блокирующие половое созревание, могут влиять на работу мозга и сердца. Похожие медикаменты и такие же дозы применяют для химической кастрации взрослых людей.
Наш протокол был составлен для очень редких случаев и особых случаев, а потом внезапно спрос повысился, а мы продолжали следовать этому протоколу.
Антония Линдум начала свой переход, когда была подростком. В Швеции можно проходить лечение с 14 лет. Она считает, что рост диагностирования случаев гендерной дисфории связан с тем, что общество стало более открыто в отношении трансгендеров. И она волнуется за тех, у кого больше нет доступа к гормонотерапии.
Когда у нас были все права, когда нас лучше принимали, конечно, больше людей говорило, и я тоже такой.
Ну и сейчас срочная важная новость. Жители Бахмута призвали срочно покинуть город. Вице-премьер Украины Верещук обратилась к гражданским, которые до сих пор остаются в Артемовске, их призвали немедленно эвакуироваться. Сейчас, по словам Верещук, в городе информация не проверена. В городе, где идут тяжелые бои, все еще находятся около 6 тысяч мирных жителей. По информации российских штурмовиков, там максимум 1000 человек. В остальном на Украине все стабильно. Россию теперь хотят переименовать в Московию снова. Нашлись такие 25 тысяч прихвостней, которые подписали петицию на сайте Зеленского за переименование нашей страны. Ну и теперь клоун обязан будет рассмотреть идиотскую инициативу на полном серьезе удачи. Но если вы до сих пор не знаете, кто именно развалил СССР, то сегодня секретарь Совбеза Украины гопник Данилов нам все популярно наконец объяснил. Союз пал из-за украинцев. Не удивляйтесь. В первом массовом протесте в СССР в Воркуте принимали участие 176 шахтеров, 94 человека были, естественно, украинцы. После такого СССР не мог не затрещать по швам, объясняет Данилов. Ну и следующая на очереди, конечно, Россия. Помните, Кулеба недавно заявлял, что украинцы создали Российскую империю. То есть украинцы – уникальный народ. Сначала они империи создают, а потом империи уничтожают. Правда, судя по всему, следующая от рук украинцев может пасть сама Украина. Ну а пока украинские девчоны старательно раздеваются ради страны и армии. На Украине журналисты канала «Порошенко» снова организовали фотосессию в стиле ню, некоторые, в том числе, без трусов и бюстгальтеров. плаката с откровенными фотографиями сотрудниц украинского Пятого канала продают. На вырученные деньги покупают рации. Уже собрали почти 4 миллиона гривен. Ранее, мы помним, журналисты выпустили пикантный календарь под названием «Без цензуры», где сотрудницы позировали обнаженными с военной атрибутикой в руках. Подобную благотворительную акцию поддержали на самом высоком уровне и украинские военные, и лично Зеленский. В продаже даже появился календарь в тот момент с автографом Залужного, где главнокомандующий тамошний написал цитата: «И не только в красоте наша сила».
Весна придет, а с ней новые рации для ВСУ. Пятый канал запустил новую весеннюю коллекцию плакатов «Без цензуры за пожертвования». Еще 10 фотографий сотрудниц Пятого канала, напечатанные на мягком полотне. Выбрать фотографию можно на нашем сайте. А для того, чтобы ее получить, нужно сделать пожертвование на сумму 1000 гривен. Напомню, средства мы собираем на рации для фронта. Они уже помогают украинским военнослужащим уничтожать врага. С декабря мы собрали на связь наших военных 3 миллиона 800 тысяч гривен. Уже 100 раций отправили на фронт и дополнительно заказали еще 10. А новый этап поможет оплатить новые партии бесценной связи для наших бойцов.
А у нас продолжается этот сбор, и рации все еще нужны. И новые заказы на рации к нам еще поступают, поэтому нам все еще нужно собирать деньги. Будем теперь к весеннему хлопку делать новую акцию.
Были фотки, которые реально очень классные.
Были фотографии, которые реально очень классные, но они не вошли в календарь, поскольку они были вне формата. Ну, там было их несколько, которые тебе понравились. Что-то тебе понравилось, что-то понравилось фотографу, а что-то понравилось тому, кто верстал, и пришли к консенсусу. Были фотографии, которые... Ну, понятно, что там уже немного откровенно для того формата, который предусматривал календарь. Поэтому те фотографии не брали.
Министерство иностранных дел только что прокомментировали заявление американского госдепа, который сначала запрещал украинцам наносить удары по российскому Крыму, а потом, ввиду каких-то изменившихся, видимо, обстоятельств, Виктория Нуланд вышла и сказала, что следует удар нанести. Захарова предложила Виктории заняться белыми шарами, НЛО. Над вами все смеются, а вы по-прежнему грезите поражением нашей страны России. У вас, естественно, ничего не получится. Давайте мы на фронт перенесемся. На прямой связи военный корреспондент РТ Владислав Андрец. Владислав, здравствуйте. Мы в ожидании наступления, ну так, условно к нему относимся, я имею в виду бесконечные спекуляции западных средств массовой информации, хотели бы понимать, что на земле сейчас, где у нас наиболее активная работа ведется.
Да, Ольга, здравствуйте, студия, здравствуйте. Если можно, я перед тем, как ответить на ваш вопрос, два слова буквально скажу про заявление вчерашнее в Госдепе. Они выразили полную уверенность и заверили людей, что вооруженные силы Украины имеют полное право наносить удары по военным объектам в Крыму. То есть они им дают на это добро. Что очередной раз, мы это обсуждали вчера с бойцами, будучи на самой линии фронта, что очередной раз подтверждает, что в основном, и не в основном, а в большей, части, конечно, решения принимаются там. Каким образом за океаном могут решать, по каким объектам Украина должна наносить удар? То есть это прямое разрешение. Более того, они всем нужным оружием для этого их подпитывают. Это, конечно, поражающая просто вещь абсолютно. Значит, что у нас сейчас происходит на фронте? Мы вернули вчера из окрестностей Белогоровки. Белогоровка уже она, ребята двигаются дальше, в сторону Веселого, и сейчас занимают железную дорогу. Железная дорога находится в 10-12 километрах от Северска. Долго, порядка 3 недель, брали эту местность, штурмовал спецназ «Ахмат» и народная милиция, которая сейчас уже вошла в состав вооруженных сил Российской Федерации. Очень тяжелая местность. Очень. Мы даже с ребятами пошутили, что фильм «Властелин колец» одну из частей хотя бы можно было бы снимать в окрестностях Белогоровки. Терриконы, месторождение гипса и соли. В этих горах, в этих терриконах обустроены доты. И эти доты укрепляются этим самым гипсом, который находится вот буквально на каждом метре. Что означает, наша артиллерия должна работать абсолютно ювелирно, хирургически точно. 5, 7, 10 метров отклонения от цели, ноль эффекта. Абсолютно. Все гасится землей, все гасится породами. И за счет этой местности сложное продвижение, честно говоря, таких окопов, мы давно здесь работаем, таких окопов, как за Белогоровкой, вот, на подступах к Северску я не видел. Значит, окопы обустроены на подступах к окопам. Колючая проволока, заминировано все, подрывались сами бойцы ВСУ на них. Видимо, одни ставят, вторые. Это трупы до сих пор никто не забирает. Вот уже прошло порядка месяца. Трупы по-прежнему лежат. Наши бойцы просто физически пока это передовая линия боевого соприкосновения, не успевают их убирать. Никаких запросов на выдачу тел не поступает, обмен не проходит, как будто им абсолютно без разницы на своих же бойцов. Это первый момент. Второй момент, что меня, конечно, поразил, ребятам было тяжело подходить, потому что расстояние между окопами от 300 до 400 метров. То есть наши бойцы заходят в один окоп, никоим образом, кроме как артиллерия. Артиллерия стреляет, бойцы ВСУ, соответственно, прикрываются. Более того, новые виды окопов, ребята нам вчера рассказывали, они такие завитушками идут. Это не советская школа, абсолютно не советская школа. Таких окопов раньше, опять же, мы не видели. Бойцы, которые здесь 24 февраля, еще не сталкивались. Сложность заключается в том, что если снаряд, допустим, от миномета 120-ки, 82-го попадает в этот окоп, буквально 2 метра, опять же, отклонения от противника, все абсолютно гасится землей. То есть работа нужна ювелирная, иначе никак. И более того, лазы, проходы ВСУшникам, чтобы перебежать из одного окопа в другой, не нужно было подниматься на Терекон, на гору, засвечивать свою позицию, как-то себя обозначать, попадать под наши птички, которые также летают там постоянно, разведка, корректировка огня и так далее. Лазы прям в горах. Ну, то есть вы представляете, 20 метров ты идешь просто вот под землей. Вот настолько там сильно вырытые окопы. Чудовищные, конечно, боевые действия, очень тяжело, но парни молодцы, двигаются. И касательно наступления, которое сейчас обсуждают все и вся, господин Зеленский очень интересно сказал то, что российская армия готовит вот какое-то грандиозное наступление. Это уже 2 недели на моей памяти. 2 недели назад появилась первая информация о том, что у нас что-то невероятное тут творится. Но я помню, Владимир Владимирович отвечал, что, ребята, пока вы не эскалируете этот конфликт, мы еще ничего серьезного здесь особо не делаем. То есть это не полная мощь нашей армии от слова совсем. Вот, он сказал то, что готовится наступление. Наступление идет планово. Оно как было, так оно и продолжается. Забираем позиции за 5-5. Я не знаю, как это, что можно комментировать его слова. И более того, Ольга, у вас в студии есть эксперты. Мы между собой на земле здесь обсуждали. После того, как был разрешен реэкспорт оружия, понять бы систему, вот, если можно, потом пару слов об этом. Значит, Соединенные Штаты Америки выделяют деньги на покупку тяжелой техники, тяжелых танков, тех же «Леопарда», «Абрамса». И эти деньги уходят в страны, которым Германия разрешила реэкспорт. Правильно ли я понимаю, что до Украины эти деньги не доходят от слова «совсем»? То есть США отправляет, и эти деньги напрямую идет, просто движение какое-то подконтрольное, или же оно не подконтрольное.
Вы все правильно понимаете. Кажется. Верно,
да,
абсолютно.
Да, просто,
все абсолютно,
да, просто
финансирование, то самое, которое обещает Европы. Вашингтон, выделяет его на регулярной основе. Если верить официальной информации, порядка 90 миллиардов долларов уже выделено. Все эти контракты седают исключительно в Lockheed Martin и прочих компаниях американских, в отношении которых, справедливости ради, китайцы вчера ввели санкции. Давайте, если можно, еще на землю вернемся, что называется, на фронт. Есть ли понимание, что в Артемовске Зеленский потребовал держать город до конца, называя его Бахмутом? Верещук, вице-премьерка, объявила об эвакуации людей. Держат они или отступают? Есть какое-то понимание?
Да, еще вчера Верещук вечером я видел сообщение о том, что она попросила эвакуироваться людей. Сегодня она уже обозначила примерную цифру, порядка 6 тысяч. Весьма сомнительно, конечно, что в городе, где ведется такой интенсивный огонь, осталось 6 тысяч мирных жителей. Я полагаю, что многие, конечно, не хотят уезжать, просто потому что наверняка им некуда ехать, а наши бойцы еще не успели предложить им свою помощь и так далее. Я понимаю, почему они не хотят ехать западнее. Абсолютно. Бахмут или Артемовск. Дай бог, чтобы потом было, конечно, что называть и между чем, для чего вообще выбирать эти названия. Оперативные клещи, союзные войска работают, и я думаю, что все уже будет завершено, потому что вы видите, просто активная фаза по всему Донецкому направлению сейчас проходит. Правда, тяжело. И единственное, что я бы хотел сказать по поводу снарядов. Господин Зеленский постоянно просит снаряды, говорит, что нам их не хватает. Мы были и на Донецком направлении, и на направлении Сватово-Кремена, и вот, соответственно, Северск. 10 километров максимально близко подъезжали. Недостатка в боеприпасах, вот что могу сказать я от себя, они никакого не испытывают. Абсолютно никакого. Пока что.
Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Влад Андрицын на прямой связи, военный корреспондент Russia Today с линии фронта. Срочная новость сейчас приходит. Песков прокомментировал вчерашнее заявление Александра Григорьевича. Мы знаем, что Байден летит в Польшу. А Лукашенко пригласил Байдена далее посетить Беларусь. Сказал, что готов провести с ним переговоры. Песков говорит, едва ли Байден согласится. Ну, если согласится, Лукашенко обещал, что Путин тоже приедет. Мы, говорит, никогда не отказываемся. Все это мы, конечно, воспринимаем исключительно и только как шутку. Тем не менее, давайте послушаем.
А зачем Байден едет в Польшу? Зачем Польшу? Именно в Польшу. Если у него есть желание, вы ему передайте там по своим каналам. Мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине, встретимся здесь втроем. Два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну, с Польшей сюда рядом. Я самолет пришлю, его примем. У нас море международных аэропортов. Его борт здесь номер один приземлится. И вот здесь, в вашем присутствии, втроем, я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет. Мы втроем сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь. Нет, он сюда не поедет. Он останется в Польше. Потому что Польша – гиена Европы. И она сегодня, прежде всего, занимает вот эту самую активную роль, играет по эскалации войны в Украине. Она больше всего кричит, больше, чем американцы. Так что я приглашаю вас и вашего президента в Минск. Обеспечим полную безопасность, комфорт. И главное, он отсюда улетит удовлетворенным. Вот посмотрим, как он прилетит.
Это, добавил Александр Григорьевич, мы все непременно гарантируем. Если серьезно, то совсем скоро начнутся действительно важные переговоры, которых так опасаются во всем мире, переговоры Лукашенко и Путина. Белорусский президент прямо сейчас уже приземлился в Москве. В этой связи ждем, конечно, важных и новостей, и заявлений. Товарищ полковник.
В последнее время одна из самых обсуждаемых тем в средствах массовой информации на Западе – это состоится ли наступательная операция со стороны объединенной группировки войск сил, дислоцированных в Беларуси. То есть войдут ли войска со стороны Беларуси на Украину. Давайте в этой ситуации разбираться пошагово. Александр Григорьевич Лукашенко сказал, что он примет участие в специальной военной операции только тогда, когда состоится иностранное военное вторжение. Кто может гипотетически вторгнуться на территорию Беларуси? Переберем всех соседей с севера на юг. Литва и Латвия, но там, в принципе, военное присутствие обозначено только ротами и батальонами, и каких-либо группировок оперативно-стратегического масштаба на территории этих стран просто нет. Поэтому эти страны мы сразу исключаем из числа возможных кандидатов на вторжение. Польша. Польша является одним из самых активных сторонников Украины. Она поддерживает и вооружением, и военной техникой, и политически, и занимается подготовкой украинских военнослужащих на своей территории. Но вот на государственном уровне, на уровне войска польского, в этом конфликте она участие, по моему мнению, не примет. И поэтому рассчитывать на то, что со стороны Польши состоится вторжение в обозримый срок, лично я бы, например, не стал. Не будет Польша принимать участие в специальной военной операции на государственном официальном уровне. Остается для Беларуси еще один вариант – Украина. В этом отношении я бы сказал так, что у Владимира Зеленского сейчас нет ни одного лишнего батальона, ни одной лишней роты, чтобы открывать второй фронт. И само по себе открытие второго фронта для Украины в сложившейся ситуации, когда идут столь напряженные бои на востоке страны, это просто самоубийственно. Поэтому и этот вариант, в общем-то, маловероятен. И, наконец, сам боевой и численный состав объединенной группировки войск, дислоцируемый на территории Беларуси. В общем-то, для проведения операции оперативно-стратегического уровня, а именно такая требуется, чтобы достигнуть целей и на Волыни, и в продвижении к Киеву, это уровень фронта, не меньше. Вот состав сил и средств, дислоцированных в настоящей Беларуси, на мой взгляд, опять-таки, сугубо по моему мнению, недостаточен для проведения подобной операции. Но, тем не менее, как говорится, никогда не говори никогда, и ничего исключать нельзя. И окончательную черту под этими всеми гипотезами, рассуждениями, версиями, вероятно, сегодня подведут два лидера, которые встретятся сегодня в Москве. Это президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Сегодня, на мой взгляд, на все эти вопросы будут даны исчерпывающие ответы. Впрочем, я думаю, об этом мы узнаем не скоро.
Пожалуйста.
На самом деле, конечно, очень важное значение в последние десятилетия играла Мюнхенская конференция. Да, хотя вот сейчас, когда Россия уже второй год не принимает участие, Александр Григорьевич, мне кажется, хороший альтернативный формат предложил еще товарища Си пригласить, и все вопросы вообще в мире можно решить, но, конечно, Байдена такая кампания навряд ли устроит, потому что он не устоит от напора наших государств. С точки зрения, если посмотреть и говорить о Мюнхенской конференции, надо знать ее историю, 60-е годы, фактически это конференция по обсуждению военных вопросов странами НАТО. Какие вопросы они обсуждали? Фактически война против Советского Союза и стран социалистического лагеря. Да? То есть это вот был такой формат. Потом в 90-е годы они пригласили Россию, Ельцинскую Россию, и участвуя в этом формате, назвали обеспечение безопасности. Да? Но на самом деле они диктовали свои условия, они формулировали свои правила и хотели, чтобы Россия с этими правилами соглашалась. И потом знаковые события. Мюнхенское выступление президента России Владимира Владимировича Путина, 2007 год, недаром, я помню, в тот год уже Геннадий Андреевич Зюганов сказал, что это действительно фундаментальное выступление, которое показало поворот нашей страны на независимую самостоятельную политику. Какие основные тезисы, я просто хотел бы напомнить. Первое, что сказал президент, однополярный мир, он неправилен и невозможен. Дальше, Россия, которая имеет тысячелетнюю историю, она на протяжении всего этого времени практически всегда проводила принципиальную самостоятельную политику, и от этого правила мы отходить не собираемся. Это прямые заявления Западу с точки зрения нового внешнеполитического курса нашей страны. Дальше. США использует во всем мире свое право и является гегемоном во всех основных направлениях и в экономике, и, значит, в военной сфере, и с точки зрения использования и неиспользования мировых институтов. ООН должно стать единственной площадкой, на которой принимается решение о применении военной силы. Да, они уже использовали без площадки ООН натовские войска. Следующие моменты. Страны третьего мира. США раздает гуманитарную помощь, а на самом деле, она, раздавая гуманитарную помощь, фактически тормозит экономическое развитие этих стран и получает колоссальную прибыль. То есть после Мюнхенской речи президента Российской Федерации для всех стало очевидно, маски сброшены. Не помню фамилию министра иностранных дел Чехии, он тогда сказал, выступление Путина показало, что мы все правильно делали по расширению НАТО. Когда нас сейчас, через 15 лет после этой речи, пытаются обвинять, что, дескать, мы спровоцировали, значит, агрессию против Украины, да, немотивированную, но на самом деле это мы предупредили, что больше мы не собираемся терпеть тот произвол и вот эту гегемонию Соединенных Штатов в мире. А дальше что началось? 2008 год.
Агрессия. Сейчас буквально на секунду мы послушаем эти заявления Путина, потому что в самом деле далее многое изменилось в отношениях. Пришло понимание. И вы продолжите. Внимание.
История человечества, конечно, знает и периоды однополярного состояния, и стремления к мировому господству. Чего только не было в истории человечества. Однако, что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией. Потому что демократия – это, как известно, власть большинства при учете интересов и мнений меньшинства. Кстати говоря, Россию нас постоянно учат демократии. Но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят.
Российскую Федерацию, еще раз скажем, в этом году не пригласили, в прошлом году тоже не пригласили. В руководстве Мюнхенской конференции было сказано, что Россия не должна распространять свою пропаганду. Российская сторона, наша сторона указывает на то, что мы самостоятельно приняли решение отказаться от поездки на этот русофобский, чего уж там, шабуш, военный Давос, как его теперь называют. Давайте прочтем «Коммерсант». Там просто примечательное перечисление той страннейшей публики, которая Россию, как кажется, устроителем шабаша все-таки представляет.
Мировые лидеры примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Война на Украине приближается к своей первой годовщине, и напряженность в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами наблюдается из-за заявления о шпионаже. Вице-президент США Камала Харрис, высокопоставленный дипломат Китая Ван И, канцлер Германии Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и глава НАТО будут среди присутствующих на трехдневном ежегодном собрании, пока Украина готовится к новому наступлению из Москвы. Лидеры, скорее всего, обновят свою приверженность поддержке Киева столько, сколько потребуется для отражения российской агрессии.
Это будут насыщенные события. Три дня в отеле, который находится позади меня. Это Bay Ridge. Отель здесь, в Мюнхене. И большинство из всего этого связано с событиями на глобальном юге. Это входит в официально заявленную повестку дня, а также российское вторжение на Украину. И как мир оценивает то, что считается новой нормой.
Официальную делегацию из Российской Федерации на конференцию впервые с конца 1990-х годов не позвали. Организаторы, по их словам, не захотели предоставлять ей площадку для пропаганды. Самая крупная иностранная делегация, американская, в Мюнхен прилетела еще в четверг. Вице-президент США Камала Харрис привезла с собой рекордное число участников из Госдепартамента, Пентагона и Конгресса. О них только сенаторов более 30. По мнению нового председателя Мюнхенской конференции, немецкого дипломата Кристофа Хойсгена, это наглядное свидетельство трансатлантического единства. Киева. Вторая же по численности иностранная делегация в Мюнхене в этом году – украинская. В списке участников – министр обороны Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, более 20 членов Верховной Рады, множество украинских экспертов. Конфликт на Украине и вокруг нее, несомненно, станет главной темой предстоящих трех дней в Мюнхене. По словам Кристофа Хойсгена, организаторы решили не предоставлять российским чиновникам площадку для распространения пропаганды. Вместо этого на конференцию позвали представителей российской оппозиции – Гарри Каспарова, Михаила Ходорковского, Дмитрия Гудкова, признанные властями Российской Федерации иноагентами, Юлию Навальную и Жанну Немцову.
Да, ну я продолжу. И действительно, фактически вот это медленное порабощение, поглощение, разрушение Российской Федерации сменилось, ну, фактически открытым вызовом нашей страны. События агрессии Грузии против Южной Осетии, череда переворотов на территории бывших республик Советского Союза, Киевский Майдан, ну и фактически уничтожение Донбасса, русского населения, которое проживает на Украине. То есть фактически это противостояние перешло в открытую фазу. И понятно, что Россия должна здесь была проявлять твердость, уверенность, самостоятельность. Хотя, к сожалению, особенно в экономическом блоке, не все понимали, что этот вызов сделан. Даже вот эти вот граждане, которые, дескать, представляют Российскую Федерацию, хотя они не представляют Российскую Федерацию, являются таким, ну, извиняюсь за выражение, да, отребьем нашей нации, они тогда еще здесь были и пытались показывать какую-то политическую волю, самостоятельность, даже представляли как так называемую оппозицию, дутую оппозицию на американские деньги, которой на самом деле не было, потому что ключевые тезисы этих господ всегда шли в разрушение нашей системы. Русофобия, антисоветизм, вот кого и что представляют вот эти господа, которые их туда пригласили, их американские хозяева. Так вот, вот в этой парадигме очевидно, что выход из международных институтов для нас сейчас является очень правильным. Зачем нам эти восьмерки? Зачем нам эти Советы Европы? Зачем нам эти мюнхенские конференции, задача которых дискредитировать, разрушать нашу страну? У нас есть БРИКС. У нас есть ШОС, у нас есть совершенно другие форматы. Мюнхен во что превращается? Мюнхен превращается в то, с чего начинался 60-е годы, фактически военная конференция по обеспечению, разрушению, уничтожению нашей страны. Это очень важно понимать. Но, конечно, Соединенные Штаты, испытывая, несмотря на свое давление, целый ряд проблем, и вот эта ситуация с расследованием Хёрша, подрыв северных потоков, он, хотя СМИ западные пытаются это замолчать, но высветили ключевые проблемы. Да? Джеффри Сакс правильно сказал, что это не первая ситуация, когда Соединенные Штаты проводили тайные операции. Мы знаем многое, сколько на Кубе уничтожений многих лидеров государств, которые не принимали американскую модель развития, и что только не было. Да? И сейчас весь мир должен понимать, что бы ни происходило, какой бы ни происходил теракт, какая бы эпидемия начинала, все будут смотреть на США. Все, что выгодно другим странам, но не приносит прибыли США, это, возможно, за этим стоит Соединенные Штаты Америки. А с точки зрения подрыва Северного потока, я считаю, что это вообще экстраординарное событие, несопоставимое ни с чем, что до этого на протяжении десятилетий делали Соединенные Штаты, потому что этим терактом они подставили под угрозу жизнь сотен миллионов людей. Они разрушили сложившуюся экономическую систему, но они будут эту работу продолжать. И мы должны четко понимать, что вызов, он очевиден, и надо проводить свою политику. И еще по вот этому так называемому, он кто у них, секретарь Совета национальной безопасности, вот этому Бондюку, который выступал и рассказывал о роли в разрушении Советского Союза, опять избранности украинской нации. Начиная с момента разрушения Советского Союза, Кравчук и так далее, все руководители Украины нанесли вместе в большей или меньшей степени непоправимый вред этому государству. На самом деле мы должны четко понимать, что в референдуме по сохранению Советского Союза подавляющее большинство жителей Украины, ну если не брать Западной области, проголосовали за сохранение Советского Союза. Ну а самая великая история созидания – это история Советской Украины. И сегодня 105 лет Владимиру Васильевичу Щербицкому исполняется. Он долгое время, до 89 года, возглавлял Украину. Тогда было в три раза построено жилья больше, чем сейчас. Угля добывалось 6 раз больше, выправлялась сталь, производились. Вот на чем зиждется нынешняя Украина. А эта команда с 91 года, руководители Украины, разрушители или просто нацистские преступники, как Порошенко и Зеленский на последнем этапе. Вот с кем мы воюем, и мы этой войне обязательно победим.
Пожалуйста.
Ну, я продолжу, если позволите, но подойду только с другой стороны. Я подойду на это, что точно так же, как справедливо говорил наш президент, мы не потерпим однополярного мира, точно так же этот конфликт был запрограммирован со стороны Соединенных Штатов Америки. Я не буду голословным, а специально решил и позволю себе зачитать несколько интересных цитат для размышления. Цитаты эти я взял не из какой-то там желтой прессы и даже не из выступления американского политика на предвыборной кампании типа шоу в каком штате Огайо, а из вполне академического исследования. Причем читается это одна из лучших книг по истории США Артура Шлессинджера «Циклы американской истории». Вот что он, например, здесь писал. Внимание! «Мы, американцы, — писал юный Герман Мелвилл, — особые, избранные люди, мы Израиль нашего времени». Мы несем свободу миру. Бог предопределил, а человечество ожидает, что мы совершим нечто великое, и это великое мы ощущаем в своих душах. Это они так мыслили в конце 19-го еще века. Дальше больше. Америка единственная идеалистическая нация в мире, заявил Вудро Вильсон в ходе своего паломничества в Западные Штаты в 19 году. Сердце этого народа чистое, сердце этого народа верное. Это великая идеалистическая сила в истории. Я вот так вот думаю. Во-первых, а если бы, вот представьте себе, у нас бы, или где-нибудь, да пусть даже в Европе, в Германии, какой-нибудь лидер вот так выступил. Ну, наверное, это был бы смех, правда? Такое подобное выступление было бы просто поднято на смех. Но это какое-то мышление подростка лет 13-14. Но, тем не менее, это американское самосознание. Они видят мир так. Поэтому они считают, что это вызов, можно сказать, их исключительности. Кстати, у них не так давно вышел комикс, по-моему, посвященный Владимиру Путину, как там он назывался-то, «Жизнь царя по воле случая». Мне вот очень всегда, да, и что в конце концов Путин говорит, а не воз... да, надо бы, может быть, мне воссоздать империю или что-то в этом роде. Я вспоминаю, как я был в Нью-Йорке, зашел в книжный магазин, а потом, кстати, в Бостоне, там так... Одна полочка стоит сравнение США с Римской империей, а вторая полочка – американская империя сегодня. И там, да, конечно, одни критикуют, пишут там Буш или Трамп хотел воссоздать империю, другие говорят имперское президентство. Ну, по-моему, ни одна страна столько не говорит и на официальном, и на неофициальном уровне о построении своей империи, как Соединенные Штаты. Ну и последний, третий момент, очень важный. Мы часто его недооцениваем. А почему вообще американцы так спекулируют на теме ударов по Крыму? Да, казалось бы, если это стратегически, зачем им так привлекать к этому заранее наше внимание? А это укладывается в логику американского мышления. Они считают, что это инструмент давления на нас. Вы уже обсуждаете возможность потери Крыма и со стороны кого? Какого-то пятистепенного государства? Ну куда вам до избранной и сверхисключительной нации, которая сжигает целые города и страны одним движением руки? Вот так они мыслят, и мы должны прекрасно понимать, что мы противостоим вот этому мышлению.
Вику Нолан с ее требованием нанести удары по российскому Крыму покажем после рекламы. И только что глава Министерства иностранных дел Украины Кулеба заявил, что Бахмут удержат. Все непременно удержат. Помните, раньше они говорили, что нет Мариуполя, нет Украины. Прямо сейчас что-то подобное происходит с Бахмутом. Так вот, Кулеба заявил, что тот, кто жалуется на высокую цену и колоссальное количество жертв, не должен забывать, что если мы отступим, другой город станет новым Бахмутом, так что себя жалеть точно нельзя. Вернемся через минуту. Нолан, обещано про удары по Крыму.
Украинцам предстоит забрать обратно большие территории, прежде чем станет вопрос Крыма. Наша позиция была и остается такой. Они имеют право на всю свою территорию в рамках международно признанных границ, и она должна быть им возвращена. Мы никогда не признавали Крым российским. Даже если удастся достичь справедливого мира, то нужен долгосрочный план построения украинской армии будущего, чтобы они могли сдерживать любые будущие аппетиты Путина. Это означает, что у них должна быть интегрированная система ПВО, которую мы должны помочь построить. Также современные пограничные войска наряду с возможностью патрулировать свои территориальные воды и так далее.
Вообще логика, конечно, поражает. То есть мы же не признаем Крым российским. Так что раз это Украина, бомбить можно. Украину, пожалуйста, бомбите кто угодно, сколько угодно, говорит Виктория Нуланд, помощник госсекретаря США. То есть вот эта логика. Главное, ведь по этой логике, вот я считаю, что мы уже должны давно заявить, даже делать ничего не надо. Просто вот так же, как она сидит, трепится, да, какому-нибудь из чиновников заявить, мы даем разрешение Аргентине бомбить Мальвинские острова. Которые мы, конечно, никогда не признаем британскими. Ну, с какой стати? Да. То есть, пожалуйста, бомбите сколько угодно. Или армии Маврикия, даже не знаю, есть там такая или нет, бомбить архипелаг Чагас, базу Соединенных Штатов Америки, которая, заметьте, незаконно, даже согласно решению Международного суда ООН, оккупирована Британией и, соответственно, этими самыми Соединенными Штатами Америки. Ну, такая же логика, да? То есть, пожалуйста, маврики, бомбите сколько угодно, устраивайте любые теракты. Потом, конечно, маврикийские партизаны могут там взорвать подводные коммуникации какие-нибудь. Ну, мы, во всяком случае, будем думать, что highly likely это партизаны из Маврики. Откуда еще? Никто же другой не может этого сделать. То есть... И, тем не менее, американцы, западные деятели позволяют себе вот такую извращенную логику использовать. В частности, заявление Столтенберга, да, насчет того, что НАТО, оказывается, всегда было против России. Я пытаюсь вот вспомнить, вроде ж недавно еще, и НАТО, и Россия признавали вот этот всеобъемлющий договор между НАТО и Россией, где черным по белому было записано... Мы не должны считать, и мы не считаем друг друга противником. Да? Теперь нам Столтенберг говорит, там мы плевать хотели все эти годы на этот самый договор. Точно так же, как по Минским соглашениям откровения идут, так и сейчас. Да? Мало ли, что у нас там было записано. Тем не менее, Россия всегда была нашим врагом. Понимаете, сейчас вот журнал The Economist сегодня вышел, рупор либеральной мысли, да, там вот разбирают, почему, откуда у французов вот эта прирожденная фатальная симпатия к России, да, рефлективная, как они там пишут, симпатия к России, начинают Вольтера, Дидро вспоминать, почему-то сразу на Шарля де Голля перекинувшись, забыв, что были наполеоновские войны, вот любят французы этих русских, и это плохо. Понимаете, вот наконец-то Макрон начал двигаться в правильном направлении, то есть стал не любить русских, ну то есть, соответственно, к идеологической русофобии стал двигаться. Вот эту самую русофобию они и продвигают на всех площадках, всюду, где только можно. И Мюнхенская конференция с такими яркими представителями России, конечно, которые уже, наверное, и забыли, когда в России бывали последний раз, тому подтверждение. Русофобия рулит вообще всей идеологией, всеми этими самыми государствами. И когда, кстати... Вчера Лукашенко вот сказал, что давайте встретимся в Белоруссии, два президента-агрессора, да, значит, и президент миролюбивый. А заметьте, вот вы показали сюжет CNN, он и тут соврал, вот CNN не может не соврать. Вы видели, что он там заявил? Этот? Причем он сидел там, он слышал, что Лукашенко говорил, он знает. Он ведь что заявил? А вот Лукашенко предложил провести встречу Байдена, Путина, Лукашенко и Зеленского. Хотя, заметьте, Лукашенко подчеркнул несколько раз, мы втроем сядем, мы втроем, два президента-агрессора и Байден, сядем и поговорим, да, он несколько раз подчеркнул, на кой черт Зеленский, скрипач не нужен, да, или пианист он, кто он там.
Пианист,
вот.
Пианист.
Соответственно, вот, мало того, вот, на что еще я обращаю внимание.
И это при том, что Фред Плегин блестяще знает русский язык.
Как видите, а заподозрить вот тем не менее, решено,
в том, что он что-то не понял невозможно.
Не соврать сейчас, если говорит о России, по-любому. Я к чему? Но на что я действительно обращаю внимание? Почему ведь Лукашенко, говоря об этой встрече, не упомянул Зеленского? Потому что он там несколько раз упомянул, Володя Зеленский разрушает свою страну, и договариваться с ним уже не о чем. Если с кем там и нужно, и можно договариваться, по словам Лукашенко, это с представителями армии. Он это тоже подчеркнул.
Давайте на рекламу прорвемся. Организация ВОЗ заявили, что около 10 миллионов жителей Украины могут иметь психические расстройства из-за конфликта на Украине. Это при том, что у Столтенберга прекрасная психика. Он перед войной знал про войну, но лег спать. Вернемся. Сначала новости с фронта, самые-самые последние. Украинский генштаб в свежей сводке признает наступление армии России на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Самые ожесточенные бои идут, разумеется, под Артемовском. Добровольческие штурмовые отряды вгрызаются в оборону ВСУ на юге Просковеевки. Чтобы блокировать украинских боевиков в населенном пункте, российские подразделения ведут бои за господствующие высоты у Берховки на трассе Бахмут-Славянск. Наши силы уже закрепились. Этот путь снабжения группировки противника вроде бы перекрыт. Ожесточенные бои и уже в городской черте, в самом Артемовске. Основные сражения развернулись около питомника в Ягодном. Киевский режим бросает в бахмутскую мясорубку все новые подкрепления, но российские подразделения медленно, но верно вперед продвигаются. Украинские власти продолжают готовить общественное мнение к скорой сдаче города. Вслед за военными, которые заявили, что могут отступить, из Артемовска высказалась и вице-премьер Коверещук. Она призвала гражданских в Бахмуте срочно покинуть город, если они, цитата, адекватные, законопослушные, патриотичные. То есть те, кто не уедет, сразу же запишут, конечно, в агенты Кремля. О сложном положении ВСУшников в Бахмуте рассказывает британская «Таймс».
У них очень много живой силы, очень много солдат.
Как у них получилось продвинуться вперед? За счет массированных атак и огромного количества живой силы. Когда враг выходит на наши позиции, его очень много. У них намного больше огневой мощи, и нашей пехоте приходится отходить на более выгодные позиции. В последние дни враг пытается атаковать наши позиции. Он постоянно активизируется, и его солдаты все ближе. По большей части это легкая пехота. Количество боеприпасов и их запасы играют важнейшую роль в том, как мы сражаемся. Это определяет наши действия. Когда у нас есть определенные запасы, некий резерв, мы можем на что-то рассчитывать и планировать наши действия соответственно. Без этого резерва нам приходится переходить к чисто оборонительным действиям. Когда резерва боеприпасов нет, наши действия в корне отличаются.
Одержимость нашего правительства Украины ставит под угрозу Америку и ее союзников, пишет American Thinker. Издание считает, что увлеченность Вашингтона помощью Киева ставит под угрозу всех остальных американских сателлитов. Автор задается риторическим вопросом, является ли Украина более ценным американским союзником, чем страны с экономикой первого мира и истинными демократиями. И кто в здравом уме предпочел бы Украину, Тайваню, Израилю, Южной Корее? Кстати, сепаратистов из Тайбэя вовсю готовят к вторжению народно-освободительной китайской армии. Вторжение на острове считают исключительно неизбежным, вроде бы прогнозируют его на 27-й год. Дату связывают с тем, что у Си подойдет к концу третий срок на посту председателя КНР. К тому же в 27-м году народно-освободительная армия Китая празднует столетний юбилей. Чтобы спровоцировать Пекин наверняка, к тайваньским сепаратистам вслед за Пелоси собирается заместитель помощника Пентагона по делам Китая. Об этом пишет Financial Times со ссылкой сразу на 4 американских источника. Это первый визит высокопоставленного сотрудника военного ведомства с 2019 года. В китайском МИДе новость прокомментировали, потребовали от Минобороны США прекратить любые контакты с армией Тайваня. Смотрите.
Соединенные Штаты предостерегли Китай от каких-либо агрессивных действий в ответ на визиты американских конгрессменов на Тайвань.
Так, например, после визита бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года, Китай провел беспрецедентные 5-дневные военные учения вокруг острова. Нынешний же спикер Палаты представителей Кевин Маккарти пока еще не подтвердил, отправится ли он на Тайвань в этом году. В свою очередь, заместитель госсекретаря США Шерман заявила, что все без исключения страны должны предостеречь Китай от развязывания военного конфликта в Тайваньском проливе.
Мы продолжим поддерживать Тайвань и надеемся, что Китай не воспользуется визитами наших конгрессменов на Тайвань как поводом для начала военных действий.
Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие пару лет вторжение Тайваня неизбежно. И, по сути, времени у нас осталось не так много. Я общался с тайваньским руководством и военным командованием Австралии. И все сходятся во мнении, что на Тайвань китайцы нападут в 2027 году. Почему именно в 2027, спросите вы.
«2027 год действительно имеет огромное значение для председателя КНР Си Цзиньпиня. В этом году китайская освободительная армия отметит свой столетний юбилей, и в этом же году Си Цзиньпинь может быть переизбран, чего еще не бывало в Китае, на 4-й срок».
В 2027 году Китай отметит столетие создания китайской освободительной армии. И нет лучшего способа отпраздновать, как задействовать эту армию для вторжения. Поразительно, не правда ли?
Мы озабочены тем, что китайское правительство, не имея серьезной оппозиции внутри Китая, почувствует себя достаточно уверенным и задействует армию против Тайваня. Еще раз, если они почувствуют себя уверенными, они могут напасть на Тайвань в любой момент.
Мы побывали на архипелаге Цзиньмэнь. Место это довольно странное. Эти острова, хоть и находятся под контролем Тайваня, до материкового Китая от них, однако, всего каких-то несколько километров. Здесь, на пляжах из песка, до сих пор торчат противотанковые ежи, установленные еще во время войны в 50-е годы прошлого века. И они могут еще пригодиться, потому что первым делом китайцы высадятся именно на эти острова.
Надо понимать при этом, что как раз сегодня китайские военные вместо десанта на Тайвань начинают совместные военно-морские учения с Россией. Учения пройдут в акватории Индийского океана у берегов южноафриканской провинции Квазулу-Наталь и продлятся до 27 февраля. Примут в них участие и около 350 военных из ЮАР. Нашу страну представит фрегат «Адмирал Горшков», средний морской танкер «Кама». Ожидается, что Горшков впервые в рамках международных учений выполнит учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Путин с минуты на минуту примет участие в мероприятии, посвященном 30-летию «Газпрома». Глава государства присоединится к встрече по видеосвязи. Все это происходит на фоне появления все новых подробностей того, как именно США готовили теракт на северных потоках. Сомнений в причастности Вашингтона нет уже ни у кого, кроме западной пропаганды. Замминистра иностранных дел Рябков называет диверсию на газопроводах терактом масштабов неслыханных. Говорят, что в вине США нет сомнений, предупреждают, Москва работает над тем, чтобы теракт не остался для Вашингтона без последствий наказания.
Центр Панама-Сити, который может похвастаться вторым по величине крытым бассейном в Америке, был идеальным местом для набора лучших и самых неразговорчивых выпускников водолазной школы, которые прошлым летом успешно выполнили то, что им было разрешено сделать на глубине 260 футов в Балтийском море.
Если верить новой скандальной утечке, снаряжение американских водолазов-саперов включало так называемые специально закупленные рециркуляторы – приборы для дыхания под водой, которые камуфлируют пузырьки воздуха и делают работу диверсантов полностью незаметной.
Именно тогда эти водолазы ВМС, действующие под прикрытием широко разрекламированных в середине лета учений НАТО, известных как «Балтопс-22», и заложили взрывчатку на трубопровод.
Для установки взрывчатки на трубопроводах ЦРУ присылает на норвежский корабль специальную барокамеру. В качестве места подрыва выбирают самый мелкий участок Балтийского моря. Террористические работы велись более 6 часов на глубине 91 метра.
И вот эти водолазы погрузились к трубопроводам и сделали то, чему их учили. А они в этом очень хороши. Этой взрывчатки, которая была установлена на трубах, достаточно для того, чтобы взорвать любое здание в Вашингтоне или Нью-Йорке.
Северные потоки защищала армированная оболочка. Трубы сначала покрыли металлической спиралью, затем нанесли слой бетона. Новое свидетельство причастности Вашингтона к подрыву магистрали приводит американский журналист Джон Дуган. Он получил анонимное письмо от командира подразделения, которое принимало участие в учебных маневрах «Балтопс». Координировал диверсию на месте предположительно командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Юджин Блэк.
Американский военный вертолет прибыл с группой мужчин, которые должны были заниматься поиском мин. Они встретились с вице-адмиралом ВМС США и другой группой американских мужчин в штатском. Моей первой мыслью было то, что они похожи на террористов. У них были не только растрепанные волосы, которые противоречили бы военным нормам, но и бороды. Они вышли в море на своей лодке не в тот район, где были установлены имитационные мины, а совсем в другое место. Мой коллега, следивший за дислокациями команд, небрежно пошутил о том, как ВМС США заблудились в 2000 метров от предполагаемого места. Они исчезли под водой на более чем 6 часов. Не существует такого автономного снаряжения, которое позволит дайверу продержаться под водой 6 часов. С новейшими военными системами 3 или 4 часа максимум.
На взрыв трубопроводов Байден не мог решиться практически год. Первые предложения по теракту американскому президенту разведка представила в конце декабря 2021 года, за 2 месяца до начала российской спецоперации.
Они создали спецкомитет, чтобы подумать о вариантах. Россия явно собиралась двигаться вперед. Но тогда президент Байден еще не говорил об этом на публике. И вопрос внутри комитета, который включал специалистов из ЦРУ, АНБ, Министерства финансов, Госдепартамента, четко стоял на повестке дня. Они встретились в секретном офисном здании через дорогу от Белого дома. Вариант был такой: хотите ли вы, чтобы мы сделали что-то физически, или наоборот, что-то плохое с помощью санкций?
План разрушения газопроводов разрабатывал лично советник президента США по нацбезопасности. Как пишет Berliner Zeitung, Салливан созвал представителей ЦРУ, Госдепартамента и даже Министерства финансов. Свою подпись под секретным документом Байден, утверждает газета, поставил сразу после начала спецоперации.
В последние минуты Белый дом занервничал. Президент Байден в последний момент сказал: «Я боюсь это делать».
Предполагалось, что водолазы запустят на взрывчатке 48-часовой таймер. Таким образом, теракт должен был произойти сразу по окончании маневров «Балтопс-22» в июне. Байден в последние минуты от плана решил отказаться, рассудив, что он выглядит подозрительным, и распорядился установить дистанционный взрыватель, который привел в действие лишь в сентябре.
Внимание администрации было сосредоточено на северных потоках, потому что пока Европа остается зависимой от дешевого природного газа. Вашингтон боялся, что такие страны, как Германия, не захотят поставлять Украине деньги для войны с Россией.
По словам журналиста-расследователя Херша, Байден принял такое решение, потому что Шольц не спешил поставлять оружие Украине, и война шла не так, как хотели бы в Белом доме. Вашингтон таким образом попытался лишить Россию главного инструмента давления на ЕС. Спустя ровно 2 дня после взрывов на северных потоках об этом на брифинге прямо сказал госсекретарь США.
И тем самым лишить Владимира Путина возможности использовать энергию как оружие.
Акт государственного терроризма в документах ЦРУ обозначили как рядовую разведывательную операцию, на которую по законодательству США одобрение Конгресса Байден получать не обязан.
Оперативный персонал. Они изначально думали, что это полезное оружие, которое могли бы использовать на переговорах. Но когда операция была завершена, люди, которые ее проводили, все больше и больше испытывали отвращение ко всему этому.
В интервью Berliner Zeitung Херш заявил, что правительство Германии знало о диверсии заранее. О решении нажать на кнопку Байден якобы лично предупредил Шольца.
Байден якобы сообщил канцлеру Германии Олафу Шольцу о своих планах по уничтожению северных потоков еще в феврале 2022 года. Но Шольц в то время не сказал ничего конкретного, он был очень расплывчатым. Вопрос, который я хотел бы задать Шольцу, если бы председательствовал на парламентских слушаниях, заключается в следующем. Джо Байден рассказывал вам об этом? Сказал ли он вам, почему он был так уверен, что сможет уничтожить трубопровод? В то время у нас, американцев, не было разработанного плана, но мы знали, что у нас есть возможность сделать это.
Главным поставщиком газа для Германии стала Норвегия, сообщает телеканал Deutsche Welle, а в будущем станут Соединенные Штаты Америки. Коммунальные платежи за полгода уже взлетели в 5 раз, и в некоторых районах страны уже превышают арендную плату. Жители вынуждены переходить на дрова.
Они предпочли заморозить Европу, потому что хотели выиграть в войне, в которой нет победителей. И для меня это отвратительно.
Игорь Юрьевич, пожалуйста.
Я думаю, главное событие дня, безусловно, даже не Мюнхенская конференция по безопасности, мы о ней еще скажем несколько слов, а анонсированная официальным представителем Государственного департамента США Викторией Нуландом, Нуланд, допустимости и возможности ракетных ударов по Крыму. Это очень серьезное заявление. И вопрос заключается сегодня в том, ограничимся ли мы в ответ на этот очень четкий посыл в адрес Украины, фактически зеленый свет, и России какими-то дипломатическими демаршами, комментариями, или все-таки в центрах принятия решения Российской Федерации будут более серьезные меры, которые не будут анонсированы, но неизбежно наступят. Вот это сегодня главный вопрос. Соединенные Штаты Америки наглеют. После подрыва северных потоков, после массированной накачки Украины оружием, после того, как США преодолели все мыслимые и немыслимые красные линии, фактически сегодня Госдепартамент США объявил, что вступает в войну с Российской Федерацией. Я полагаю, что интерпретировать заявление Нуланд мы должны именно таким образом. Не надо полутонов. Соединенные Штаты Америки – враг Российской Федерации, военный противник. И если США рассчитывают, что с их помощью, ну как бы чужими руками будут нанесены удары по, массированные ракетные удары по территории Российской Федерации, ну, наверное, все-таки здесь уже мы можем рассматривать это как казус белли и реагировать соответствующим образом. Не буду здесь вдаваться в какие-то детали, подробности еще раз говорю, что в российских центрах принятия решений должны быть даны адекватные концептуальные, доктринальные и военные ответы на это наглое заявление Соединенных Штатов Америки и, соответственно, приняты соответствующие меры. Какие? Поживем, увидим. Но я абсолютно убежден, что проглотить молча или опять говорить о пресловутых красных линиях мы уже не должны. И в этой связи резко актуализируется вообще вопрос о разработке новых средств борьбы вот с теми целями, которые могут атаковать Россию уже и в ближайшее время, и в ближайшие годы, поскольку эта угроза становится фактически уже такой перманентной. Нужны новые зенитно-ракетные комплексы, в том числе малой дальности, с возможностью использования малых, дешевых, в серийном производстве зенитных управляемых ракет с активными радиолокационными головками самонаведения. Кстати говоря, сегодня научным руководителем концерна воздушно-космической обороны «Алмаз Антей» назначен крупный российский ученый, оборонщик Иосиф Акопян, который как раз специализируется на, в том числе, тематике активных радиолокационных головок самонаведения для зенитных управляемых ракет. Я думаю, достаточно знаковое назначение, которое также обозначает, что мы понимаем риски угрозы и выдвигаем на такие ключевые посты людей, которые способны дать быстрый результат на основе тех наработок без импортозамещения, а чисто российских, которые есть в нашем оборонно-промышленном комплексе. Теперь, что касается Мюнхенской конференции. Ну, это такой военно-политический Давос, где, очевидно, будут озвучены новые планы Запада по борьбе с Российской Федерацией. Мы отбрасываем такой идеологический компонент, который там, безусловно, будет присутствовать. Но еще раз хотел бы отметить, насколько актуальна и прозорливой была известна мюнхенская речь президента России Владимира Путина в 2007 году. Все точки тогда были над «и» расставлены. Мы сказали, что либо партнерство, либо конфронтация. Но быть инструментом полуколониальной страной в Западном альянсе Россия никогда не будет. И это очень важный месседж, который Запад не услышал, но мы реализовывали своей внешней оборонной политики. И сегодня совершенно очевидно, что вот этот глобальный разворот России на восток, он определит будущее мира в течение ближайших, наверное, 25-30 лет. И надо делать все для практического обеспечения этого разворота. Мир другой, прежним он не будет. Европа – военный противник. Соединенные Штаты Америки – военный противник. Это враги России, российского народа. И новый 10-й пакет санкций, он призван, опять же, душить каждого из нас, каждого гражданина 150-миллионного российского государства. Поэтому в один кулак сожмем наши все возможности, и этим кулаком будем бить по слабым и уязвимым местам противников Российской Федерации.
По шарам ударим прям, конкретно, которые там летают. Вот в момент того, как они там своими шариками все занимаются, Соединенных Штатов, у них там экологическая катастрофа вагая. Все знают об этом. Вот, горит нормально. Все, там вообще катастрофа реально экологическая.
На секунду, буквально, американские не мейнстрим медиа, единственные, которые сообщают об этом небольшом и очень опасном американском Чернобыле и смеются на тему того, что если бы это было на Украине, вот тогда бы всем миром встали, а? Америка, ладно, черт с ней, пущай горит. Покажите.
Кошмар.
Общественное негодование продолжает расти после того, как горящий поезд с ядовитыми химическими материалами сошел с рельс, вызвав клубы черного ядовитого дыма в Восточной Палестине в штате Огайо.
Это все выглядит небезопасно, поэтому я забираю вещи и уезжаю.
Местные жители требуют ответов, жалуясь на ожоги глаз, тошноту, головные боли и едкий запах.
В Огайо сейчас происходит настоящий токсический ночной кошмар. Люди негодуют из-за отсутствия ответов по этому инциденту с сошедшим поездом. И они слишком напуганы, чтобы возвращаться в свои дома. А чиновники делают недостаточно, чтобы убедить их сделать это.
Мы брали интервью у конгрессмена из этого района, и я спросила его, удовлетворены ли вы тем, что администрация Джо Байдена делает, чтобы решить эту проблему. И он ответил, да. Но я почувствовала, что они понимают и не знают, что делать с недоверием людей в их адрес. Они говорят, что с результатами тестов окружающей среды все в порядке, но люди им не верят.
Восточная Палестина, кстати, Огайо, стала маленьким Чернобылем. Жители живут прямо посреди токсичного облака. Все выглядит так, как будто по ним нанесли удар токсической боеголовкой. И в этот момент эти люди стоят у здания городской администрации, чтобы задавать вопросы людям, ответственным за это.
Есть хоть один ответственный человек, кто измерил содержание опасных веществ в почве, воздухе и воде и вокруг Восточной Палестины? Нет, никто этого не делает. И это очень грустно, особенно когда вы говорите о провале на всех уровнях. Главная задача правительства – это защищать своих граждан. Так что это очень плохие новости для беспечных политиков.
В Огайо сейчас назревает настоящий кризис, а Джо и Пита ни ответа, ни привета. Возможно, если бы этот поезд сошел с рельс где-то на Украине, им было бы не все равно.
Джо – это американский президент, который прошел медкомиссию.
Да, Пит – это известная личность.
Сказали, что он здоров, а Пит, ну, каждый знает, кто это. Пит.
Нет, не каждый. Не надо каждый. Бы все-таки сказать, вы неправильно показываете. Надо вот его показывать. Понимаете, в данном случае это Пит Буттиджич.
Совершенно верно.
Буттиджич, которая в данном случае, знаете, это не только сексуальная ориентация. Это министр транспорта, на всякий случай. Вот он конкретно отвечает за это дело. Он сказал, ну а что там, в год тысяча катастроф происходит, что-то такого. Идите домой, нормально там все, травитесь. И попробуй его уволь. Попробуй. Кто выйдет на защиту? Все, пидор, всех стран объединяйтесь. Вот под этим лозунгом никто его не уволит. А нас вот, если бы у нас это произошло, не дай бог.
Не дай бог.
Вы представляете, что было? Сейчас вся мировая общественность бы отрубила со страшной силы, как вот она там. У нас была экологическая катастрофа, с которой мы, слава богу, справились. А у них там все нормально.
То есть, упомянули еще одно важное обстоятельство, коль скоро мы заговорили про гомосексуалиста Пита Буттиджича, человек в Соединенных Штатах, который в прошлом руководил утилизацией ядерных отходов, тоже небинарная персона, который не так давно украл один, потом другой женский чемоданчик, но в конечном итоге был отпущен из зала суда, тоже личность известная на ваших экранах.
Ну, это
такое небольшое комбо. Чернобыль как следствие.
Я к тому, что просто
там.
С кем мы имеем дело? Это надо тоже в комплексе понимать. Это люди, которые, у которых там, мягко говоря, не только сексуальная ориентация, но и с совестью не все в порядке. И они переносят это на все. Вообще на все. Вот. Соответственно, вот теперь, что касается серьезных дел этой конференции. Ну, вы вспомните, чем закончилось заявление на этой же конференции в Мюнхене. Зеленского, который сказал, что Украина должна обладать ядерным оружием.
За несколько дней до СВО.
А что нам оставалось сделать? Вот вопрос такой, да? Ну, это правильное абсолютно было решение, и других вариантов у нас не было никаких, это надо понимать. И в данном случае, то, что касается вот этого года операции, можно по-разному относиться к этому делу. Да, мы тоже на своих ошибках тоже, к сожалению, учимся и так далее. И можно с этой стороны подходить. Но я бы хотел сказать, что нация сплотилась, и это очевидно. Сейчас мы принимаем законопроекты, которых я даже не мечтал вообще. Понимаете? Даже говорили, да, вносили, но как бы всем было понятно, что да, это бесполезно. Сейчас они принимаются просто в лед, вот так. Начиная от русского языка, защиты русского языка. И заканчивая тем, что мы уже обратили внимание, и я надеюсь сейчас, как Володин сказал, мы, возможно, арестуем все эти активы зарубежные. И это очень правильно. Очень правильно. Потому что, ребят, если вы подходите так...
Если они арестуют наши.
Ну, конечно. Мы подходим так. Не только. Он сказал по поводу того, что вот взрыв произошел. Всем понятно, что это сделали Соединенные Штаты. Наш Северный поток взорвали. Но вы давайте компенсируйте. Если вы не хотите расследовать, не хотите компенсировать, мы сможем, извините, арестовать ваши активы. И это правильное решение, абсолютно верное. Запоздалое немножко, но верное. Верное, потому что это оставлять просто так невозможно и нельзя. Потому что всем уже понятно, и как бы они ни скрывали, все равно выйдет. Не сегодня, завтра, но арестовывать надо сегодня эти активы. Потому что они делают так, как мы говорим, наши... Резервы арестовали, куда делись? Непонятно. Никто не знает. Знаете, хотели их Украине отдать. О, вы!
Не нашли юридический механизм, потеряли.
Да, потеряли. Там 300 миллиардов долларов. Оп, нету. А что такого-то? Ну, чемоданчик куда-то затырили. Ну, это же просто переходит все умопомрачительные границы. Ладно. Что теперь касается... визита Байдена в Польшу. Вот он туда приехал за одним, на мой взгляд. Прекрасно понимая о том, что они могут этот украинский фронт не удержать, им нужно обязательно продолжать войну в Европе. Он будет сейчас все делать, чтобы Польша вошла на Украину. Не в Беларусь, там, а на Украину. Под каким предлогом все равно там. 20 тысяч там, человек пускай заходит туда, там, а дальше лишь вопрос провокации. Провокация сталкивания с армией Российской Федерации. И дальше, ну это Польша воюет, это не мы. НАТО не воюет. Вот как будет. Он туда за этим поехал. Чего он туда поперся? Понимаете? Он туда за этим только поперся. Других вариантов там нет. Там поддержать Польшу, ага, сейчас. Это единственное, что вопрос в том, устоят поляки или нет. И это вопрос государственности Польши. Они должны сейчас задуматься над этим. Точно так же, как ЗЕ, они уже поняли, что ЗЕ уже может и по-другому себя вести, и возможность Украины остается только мечтать, понимаете, они им тоже поставляют, там, мы рассказываем о том, что они им там поставляют, там вот это 100 танков, это там 20 танков, у одних Соединенных Штатов там 10 тысяч танков, ну поставь там 3 тысячи, Ну, а какие проблемы-то? Почему они это не делают? Потому что они уже ее там списали фактически. А поляков надо подталкивать, подталкивать. Им надо больший конфликт, больше. Вот они к чему это делают. Потому что, посмотря на этого человека, вышел у нас, не у нас, а у них, главный врач Белого дома и сказал, Байден здоров. Вообще полностью здоров. А мы что, спрашивали, здоров он или болен? Кто-нибудь задавал вопрос, дураку понял, глядя на него, сказать, так, интересно, здоров он или нет? А он говорит, не-не, мы обследовали, здоров. Почему мы таких вопросов ни про Владимира Владимировича, ни про Лукашенко не задаем? Потому что, глядя на них, понятно, а что задавать вопрос? Люди абсолютно здоровы. Никто не выходит и не говорит, сейчас мы вам расскажем, кто здоров, кто нет. Да, печаль, конечно. Ну, вот с этими людьми мы имеем дело. Вот здоровый человек. Ну, там, подумаешь, споткнулся там, а как бы забывчивость или там пожимание неизвестным абстрактным людям руки, это не относится, вообще, медицинских оснований не имеет. Поэтому вы тоже должны это знать. Ну и еще о чем я хотел сказать. Все-таки, понимаете, вот в этой студии мы варим иногда, вот я думаю так, сказали, оп, и сделали. Вот я сказал про Кременчуговский нефтеперерабатывающий завод. Ему же это случайность.
Да ну, что?
А раз, нанесли удар.
Конечно, не
случайность. Я вот так думаю, что мы можем тут планировать вообще так, по большому счету.
Давайте только аккуратно.
Аккурат, да. Но все-таки...
А то у нас многие хотят по Лондону, не надо.
Белому дому.
Очень хотелось бы. Но это мы как бы, там на несколько стадий принять решение, это может быть тут... Если вдруг вы, то мы тогда вот это. Угу. То есть они должны... Ну,
то есть пока в рамках спецоперации пока в рамках есть предложение.
Есть предложение.
Давайте.
Вот я был на как член Центрального штаба Общероссийского народного фронта. У нас там стрим проводится общение с гражданами. Звонит вот он мне из поселка, значит, Каменка, Запорожской области. Такой боевой мужик, лет 80. Говорит, я вообще не понимаю, что происходит. Я, говорит, свой канал, вот где вы там выступаете, говорит, включить не могу, они шифрованные у нас все. А украинский вообще, там, батька мой Бадера, Украина мать, прям с утра до вечера. Вот это что такое? Вот я разбираюсь с этим, я ему обещал сам туда приехать. Я поеду там скоро туда. После послания президента, заезд.
Если честно, довольно странное обстоятельство. Знаем мы, что этим занимались абсолютно сознательно, многое предприняв для того, понимаете? Чтобы там прекратило вещание антироссийское бандеровское телевидение и показывали вот, приличные
вот
передачи.
Вот он мне там занял, ну что? Ну, это вот
надо разобраться, конечно.
Конечно. Вот я просто такие, что я потому, что мы озвучили, ну, наверное, люди подумают там и включат им. Дешифратор-то не нужен. А вообще, по хорошему счету, запустить... Геостационарный спутник, который на всю Украину будет вещать. Они же все потрубили. А вот этот геостационарный, это не... Во-первых, я знаю, что такие возможности есть, и это не так сложно сделать. Дальше все. Всю Украину. И главное, что это надо нам будет навсегда и очень долго. Пускай вещает на всю Украину, ты его никак не обрубишь. Как что ты будешь делать? Нет таких возможностей. Это первое. Второе. Вот эти вот... У нас эти. Это я
просто... уже успела выдохнуть. Ну, господи, слава богу. Какая миролюбивая инициатива.
Миролюбивая. А там вот следующая не очень миролюбивая. Мы все говорим, бомбить мосты, чтобы вот этот техник не доехал. Ну, это как, Карфаген должен быть разрушен. Мы тут
так точно.
Уже год. Карфаген должен быть разрушен. Вот, но мы в данном случае, пускай ударят хоть по, значит, там есть центры управления железными дорогами. И все шесть. Как оказалось, я занимаюсь все-таки, интересуюсь этим делом. 6 штук, которые там светофорами, стрелками управляют, путями, там, передвижениями, логистикой, все. Если их разрушить, они станут. Ну вот просто они не в состоянии, вот вручную сделать нельзя. Я подскажу, 6 центров принятия решений. Пускай они там на них нанесут удар, и они остановятся, хотя бы вот, ну, им месяц минимум нужно будет восстанавливаться. Но вот какие-то такие простые вещи, их надо делать. То есть нам сегодня, мы сосредотачиваемся, уже сосредоточились, уже у нас классно, у нас же бизнесмены отдают деньги, которые мы добровольно, ну, плюс-минус, вот, соответственно. Но отдают, уже делается что-то, мы, все уже, новая техника идет, там, беспилотники, понятно, новая война вообще, поразительно. Но мы должны понимать, что никогда, вот Игорь говорит правильно, что мир другим не будет. Поэтому, на славу Богу, сейчас Министерство образования тоже вводит, оказывается, знаете, советника по воспитанию. Ну, то есть раньше были там завод по воспитанию на работе, который будет объяснять хотя бы, что такое СВО, да, почему это так, начальную военную подготовку. Нам не дадут жить спокойно. Есть либо мы должны лечь просто, а нас будут вытирать ноги и говорить нам, что делать завтра. Либо мы должны уметь защищаться. Россия была такой всегда.
Слава богу, мы к этому наконец-то пришли. Ранее, я помню, было модно говорить, что российская школа вне политики, воспитанием не занимается, исключительно коммерческое образование, в том смысле, что учитель приходит на работу, говорит то, что положено, за деньги уходит домой. Наконец-то ситуация в корне изменилась. И опять-таки, если апеллировать к американцам, их патриотизм никогда ни у кого улыбок и ехидных усмешек, как в иные времена у наших либералов, ни разу не вызывало. Сколько раз уже оскомину набило, приводя этот пример. В Соединенных Штатах Америки в каждой школе, частной или государственной, каждый день звучит гимн, люди учат клятвы, поднимают флаг Соединенных Штатов Америки. С молоком матери учат любить родину. Мы по каким-то причинам долгие, мучительные годы этого как-то странно стеснялись. Наконец-то это без времени завершилось. Что касается того, что ситуация в ближайшее время не изменится, не исправится, надо перестраивать себя, экономику, свое отношение к жизни на новые рельсы. В этом смысле Столтенберг нам исключительно и только помощник, выходит и прямым текстом говорит, что все, что сейчас на Украине, это цветочки, надо готовиться. И важно, в какой-то момент казалось, что мы словно бы пропустили эти его заявления, важно готовиться к тому, что противостояние между Россией и Североатлантическим альянсом будет долгим и, возможно, выйдет на военный уровень. То есть он фактически анонсирует войну между Россией и всем блоком НАТО. Слушаем.
Единственный способ предотвратить плохие отношения между НАТО, Западом и Россией, это если Россия и ее президент Путин изменят свое поведение. Пока она продолжает использовать военную силу, чтобы попытаться контролировать соседей, мы никак не можем иметь с ними хорошие рабочие отношения. Именно поэтому я могу предсказать, что этот конфликт на Украине будет долгим, пока что-то не изменится.
Александр Павлович, пожалуйста.
Я бы вот что хотел сказать. Ну, во-первых, все те, кому не нравится то, что в школах начинают петь гимн, вот, что там проходят уроки патриотического воспитания, уроки мужества, возвращается допризывная подготовка юношей. Обязательно нужно вернуть, я считаю, нормативы ГТО, там, где это еще не произошло. Вот всем тем людям в нашем обществе мы должны отметить следующее. Спасибо за ваше ценное мнение. Будем учитывать в дальнейшей работе. Здоровья вам и удачи. Вот. И не более того. Будем следовать тем курсам, которые соответствуют нашим национальным интересам. К счастью, времена 90-х уже давно закончились. И ситуация сейчас и для России, и для ее союзников такова, что или мы победим в этом противоборстве, или мы, к сожалению, погибнем. Я ставлю на то, что мы моложе, сильнее, за нами правда, и мы обязательно в этом противоборстве победим. Вот этого бодрого старичка, значит, 80-летнего, и всю его клику, в том числе тех финансово-политических тузов, которые стоят за американским истеблишментом. Но хочу сказать следующее. Не нужно никаких 9-х, 10-х, 11-х, 12-х пакетов санкций, пока у нас есть собственные определенные изъяны. Каждый рубль, конвертированный в доллар, выведенный из России, из Беларуси. У нас тоже, кстати, хватает, просто не в таких масштабах, вот этих резидентов Монако, понимаете, которые зарабатывают здесь, живут там и политическую позицию не занимают. Ждут, как миллионер Корейка, наступления капитализма. Так вот, каждый выведенный ими рубль – это пуля в спину нашему солдату. Вот это мы должны понимать совершенно четко. Возвращаясь к вчерашним заявлениям президента Республики Беларусь, вот многие посчитали, что глава государства всерьез нацелен на организацию встречи Байдена, Путина в Минске. Сам примет участие. Конечно же, Александр Григорьевич Лукашенко очень искренний человек, я это знаю. И если бы была бы воля, в первую очередь, той стороны, Конечно, он бы эту встречу организовал. И Владимир Владимирович бы приехал. Потому что худой мир всегда лучше войны. Но мы четко знаем, и президент оговорился, что не приедет никогда, ибо они есть поджигатели и бенефициары этой войны. Поедут только в том случае, если будут видеть, что терпят поражение. У нас в Беларуси даже мем такой разошелся вот, относительно того, что куратор... Вот покажите, я, по-моему, сбрасывал эту картинку. Нету? Кураторы не пускают Байдена. А кто у него кураторы? Вот самые темные силы, которые есть на сегодняшний день на планете, вот они управляют всем этим процессом. Они виновны в этих сотнях миллионов голодающих. Они виновны в этом миропорядке, где нет порядка, да, но есть власть определенной узкой группы людей, работающей исключительно против интересов человечества. Иначе как можно объяснить весь этот... скажем так, антилюдской сатанизм, который там происходит. Откуда вот эти содомские установки? Почему то, что мы показываем, мы ведь это не выдумываем, это мейнстримные западные каналы. Как это вообще все появляется? Как это соотносится, в конце концов, со здравым смыслом на самом деле? Естественно, в этой ситуации возникает блок государств, народов, которые с этим категорически не согласны. Не согласны с диктатом. Не согласны с навязыванием неких моделей, якобы универсальных, которые противоречат нашим интересам. Не согласны с системой разделения труда, где в одной части мира будет потребляться огромное количество ресурсов, там будут технологии, там будут финансы, а другие будут их обслуживать. Мы не согласны с этим. Мы не согласны с навязыванием нам сексуальных меньшинств. Пожалуйста. Это, возможно, личный выбор каждого человека. Но не нужно нам объяснять, что это норма. Это не норма. Это девиация. Вот. И уже вопрос личности. Ты с этим борешься? Ты это лечишь? Или, значит, ты продолжаешь этим заниматься? В нашей цивилизации ценностью является семья. Вот это они должны четко знать. И, естественно, в этой связи и православные, и мусульмане, и другие народы планеты, стоящие на платформе традиционных ценностей, будут объединяться. Заметно, как происходит сближение Китая, Ирана, России, Беларуси. Этот блок будет расширяться. Но в авангарде, конечно, всего этого... мужественный русский солдат. И дай бог этим ребятам побед на фронте. Дай бог, чтобы беда их обходила стороной. Мы здесь, в студии, и я уверен, абсолютное большинство нашего общества, за исключением тех, кто скулит, кому не нравится гимн, кому не нравится флаг, кому не нравятся военные парады на Красной площади, они хотели бы, наверное, гей-парады.
Они уже, там... как правило, отъехали вот. В Россию.
Ну, скатертью дорожка, как говорится, а мы будем стоять за наших.
Что касается мема, про который вы говорили, и людей, которые сдерживают американского президента, покажите, пожалуйста. Судя по всему, это какие-то рептилоиды. Можно относиться к этому иронически, можно хихикать. Но ведь вчера появилась новость о том, что в Соединенных Штатах Америки создается целое подразделение по изучению неопознанных летающих объектов. Это с одной стороны Байден объявил, с другой стороны в американском Конгрессе тоже состоялось слушание по поводу НЛО. Так что зеленые человечки, может быть, где-то среди нас. Вернемся. Итак, Мюнхенская конференция по безопасности стартует прямо сейчас. И председатель партии левых считает грандиозной ошибкой не приглашать российскую делегацию. Корреспондентка CNBC Хадли Гамбл, небезызвестная, заявила, что главной темой станет спасение западных ценностей от России.
Здесь собираются лидеры со всего мира. Большой акцент делается на западных ценностях. Тема этой конференции – ревизия международного порядка. Западные лидеры сильно обеспокоены, что эра либерально-демократической политики проходит по вине автократических режимов. Так что, без сомнения, на повестке дня трехдневной конференции будет будущее демократии. Конечно же, вторжение президента Путина на Украину и идет ли все к мирным переговорам. Россия всегда была здесь сильно представлена, равно как и Иран. Здесь неоднократно бывал их министр иностранных дел. В этом году, к сожалению, мы не увидим вообще никаких представителей этих стран. Их приглашение аннулировало руководство конференции по безопасности из-за плохого поведения в этом году. Здесь будет обсуждаться широкий круг вопросов, несмотря на то, что здесь не будет представителей Ирана и России.
Так, с Соединенные Штаты Америки в этом году вели себя хорошо. По этой причине самая большая, и далее уже не шутка, официальная информация, делегация, которая прилетела в Германию, как раз делегация из США. Давайте мы в Мюнхен перенесемся. На прямой связи с шеф нашего европейского бюро Ася Емельянова. Ася, здравствуйте. Без русских с американцами и украинцами о чем пойдет разговор?
Да, здравствуйте. Ну, если долетят все, а в совпадение мы, конечно, не верим. Ну, как так получается, что в день открытия, в самый главный день начала конференции в Мюнхене, бастует аэропорт. Так вот, если все долетят, то здесь мы сегодня увидим 40 глав государств, 90 министров, политиков, бизнесменов, оппозиционеров, среди которых главные ключевые фигуры. Давайте их перечислим, а потом уже будет понятно, о чем все-таки будут говорить. Итак, американцы действительно прилетают усиленным составом. Это самая крупная делегация, потому что хорошо себя вели. Камала Харрис, Блинкен, плюс 30 сенаторов. Президент Франции Макрон. От Великобритании премьер Риши Сунак, Бен Уоллес, министр обороны. Украина высаживает свой десант второй по многочисленности в составе министра обороны, главы МИД Кулебы и 20 депутатов Рады. Плюс, конечно, Зеленского. Мы увидим Зеленского. Мы увидим его в привычном телеформате видеообращения. Но вот в этот раз в это шоу добавит новую деталь. Будет общение со зрителями, то есть ответы на вопросы. Германия. Анна-Лена Бербак, Олаф Шольц, он, кстати, выступит сегодня. И все внимательно следим за Кристофом Хойсгедом, новым председателем конференции, который уже запомнится всем как не самый гостеприимный хозяин из-за его позиции не приглашать того, тех, кого приглашать не хочется. Китай. Выступление главы канцелярии комиссии ЦК Компартии по иностранным делам. По сути, это партийный куратор по внешней политике Китая. Ван И будет завтра. Но здесь важно что? С кем он будет встречаться в кулуарах? Потому что после Мюнхена Ван И полетит в Москву. Главный вопрос на повестке дня, конечно, Украина, которую будут взахлеб поддерживать. Будут обсуждать, естественно, поставки оружия, которые будут продолжаться, вступление в НАТО. Еще один очень важный, захватывающий вопрос отношения с Китаем. И здесь непонятно, как будут себя вести участники, потому что важно учитывать и отношения, сердечные и крепкие отношения Китая с Россией. Ну и, конечно, нюансы, такие как сбитый аэростат в небе над США, за который, как заявил Байден, он вообще извиняться не собирается. То есть никаких угрызений совести у него по этому поводу нет.
Ась, спасибо вам огромное, шеф нашего европейского бюро Ася Емельянова. На прямой связи Мюнхен. Благодарю.
Слушайте, где эти табели, где они выставляют поведение? Ведь Китаю все-таки удовлетворительное поставили, да? Но, конечно, вот шутки шутками, приехал Блинкен туда, и вот мы показываем заявление его представителей. В первой части вы показали Нуланд о том, что, ну, Крым же это не Россия, значит, ее бомбить можно. А во второй части вы показали Шерман, они почти в одной должности. Шерман,
Шерман не разрешает бомбить.
А Шерман говорит, мы будем защищать Тайвань. Да, подождите, но вы же сами ее считаете частью Китая. То есть Китай может бомбить, по логике Нуланд, Тайвань. Ну где ж у вас-то есть какое-то единое мнение по поводу того, где же эти международные правила? Ну нету этих правил.
Тут... Не, но справедливости ради, если все-таки не про Тайвань, а про Крым, начальник Нуланд Блинкен тоже бомбить Крым не разрешает. Сказал, что красная линия лучше нельзя.
Ну так, при этом он сказал, что Украина
Шерман
сама...
за Тайвань. В общем, нет решения.
А я к чему? К тому, что вот тут вы упомянули про эту трагедию, ну, трагедию, эту катастрофу в Огайо, да? А вот действительно масса сейчас откликов в соцсетях, не в прессе, в соцсетях. Да. Я там понравилось, что один из там участников в Твиттере упомянул, что вот если бы не 100 миллиардов на Украину послали, а на свою инфраструктуру, то, может быть, и не было таких трагедий, да? Я смотрю, тысячи ретвитов, тысячи. Вы понимаете, насколько оригинальная точка зрения для американцев, если такой популярностью пользуются. Но, тем не менее, будут слать все равно на Украину. Сегодня BBC анонсирует там фильм насчет британцы на поле боя, где они радостно, гордо рассказывают о тех наемниках, которые едут убивать русских. Но говорят, нет, вы можете звездой ТикТока стать, если поедете туда убивать. Но есть обратная сторона медали. Вас могут эти кошмарные
можете
русские...
Можете не вернуться. Так выглядит обратная сторона медали сразу после рекламы заявления Путина. Итак, срочная важная новость. Минобороны России на своем сайте обновила данные о командующих военными округами. Центральный военный округ возглавил генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Командующий Западным военным округом Евгений Никифоров, Южным Сергей Кузовлев, Восточным Рустам Мурадов. Ну а Путин по видеосвязи только что принял участие в мероприятии, посвященном 30-летию «Газпрома».
Уважаемые коллеги, добрый день.
Добрый день, Владимир Ильич.
Добрый день, Владимир Ильич.
Здрасте. Замерз, Алексей Иванович? Нет. Холодно у вас там? Сколько температура?
И температура где-то минус 5 градусов. Ветер с залива.
Сегодня мы отмечаем 30-летие нашей известной на весь мир компании «Газпром». Это одна из крупнейших ведущих компаний России. И глобальный лидер по запасам, добыче и поставкам природного газа. Я рад поздравить с этой значимой датой всех вас, всех работников «Газпрома». А это без малого 500 000 человек, более 490 тысяч. Сегодня «Газпром» демонстрирует высокую ответственность в своей работе, эффективность, устойчивость. Несмотря на недобросовестную, прямо скажем, конкуренцию, прямые попытки извне помешать, сдержать его развитие, «Газпром» идет вперед. Запускает новые проекты. И это в полной мере отвечает национальным интересам, целям и приоритетам России как большой державы, одного из суверенных центров многополярного мира.
Ну а генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что якобы заранее знал о начале спецоперации России на Украине, знал даже дату. Но, несмотря на все это, в ночь на 24 февраля все равно лег спать. Солидарность, говорит, с Украиной, видимо, хорошо, но сон по расписанию.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит, что ложился спать накануне 24 февраля 2022 года, прекрасно зная о бойне, которая разразится через несколько часов. «Я пошел спать, но это была очень короткая ночь, потому что я знал, что на каком-то этапе через несколько часов кто-то разбудит меня. И именно это и произошло», — сказал он АФП в интервью. «Около 4 часов мне позвонил мой начальник штаба, и он просто коротко сказал мне, что они начали, то есть вторжение началось. Неудивительно, потому что мы знали».
Ждем начала переговоров Путина и Лукашенко. Встреча будет важнейшей, приковано внимание всего мира. Президент Путин только что заявил на другом мероприятии, встречаясь с Миллером, что запасы «Газпрома» для любой страны являются колоссальными. Вести с нами.